Тема, которую мы с вами сегодня продолжим исследовать, как я уже сказал, это тема об оправдании верою. В прошлый раз мы с вами закончили исследование 3 главы послания апостола Павла к Галатам. Сегодня у нас будет для исследования 4 глава послания апостола Павла к Галатам с 1 по 31 стих. Прежде чем мы начнем исследовать эту главу буквально по стихам и по словам, я хочу сначала прочитать вам сам текст 4 главы послания к Галатам, чтобы у нас уже, как бы, будем говорить, сложилась картина, о чем Павел пишет в этой главе, чтобы когда мы начнем исследовать каждый отдельный стих и каждое слово, да, чтобы мы уже понимали взаимосвязь стихов. И сейчас я прочитаю вам эту главу. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не вознушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, не рождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Значит, мы с вами прочитали сейчас 4 главу послания к Галатам. Сейчас мы с вами приступим к исследованию этой главы. Начнем наше исследование буквально с первого стиха. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». Хочу обратить ваше внимание на слово «наследник». Этим словом заканчивается предыдущая 3 глава послания к Галатам. Там такие слова написаны. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. То есть обратите внимание, слово «наследник» обозначает что? Что эти люди имеют право на наследство от своего небесного Отца. То есть, другими словами, мы можем вступить как полноправные наследники в то вечное небесное царство. Я хочу обратить ваше внимание на такую деталь. Если мы, я подчеркиваю «если», я этим самым не говорю, что мы будем все на небе. Это будет зависеть от каждого из нас, от каждого выбора нашего в отдельности. Да? Но я говорю, если мы будем наследники, то наследником мы можем быть только в том случае, если будем оправданы на небесном суде. Мы с вами читали второе послание Коринфян 5 глава, где написано, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. И вот на этом судилище, это не то, что судилище, что там будет какой-то такой беспредел правовой, а судилище просто такое слово написано, как бы, чтобы мы поняли, что это будет огромный суд, не суд в каком-то маленьком помещении над какими-то несколькими человеками, а что это судилище будет по масштабам огромным, да? Так вот, смотрите, чтобы быть наследниками, мы должны быть оправданными на этом судилище. И мы с вами читали, чтобы быть оправданными, да, то мы, заметьте, 29 стих, если вы Христовы, на слове «если» очень много стоит, если вы Христовы, то есть вы полностью принадлежите Христу, а не антихристовы, да? Если в нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе, и мы плоть от плоти и кость от кости Христовой, вы обратили внимание? Значит, если мы именно такие, то мы Христовы, а следовательно будем оправданы и, следовательно, станем наследниками, то есть спасемся и будем говорить так языком библейским, как евреи получили удел в земле Ханаанской, которая является прообразом вечности, да, куда мы все стремимся, точно так и мы как бы войдем в эту землю ханаанскую, только небесную, да, и войдем в наследство, то есть станем полноправными жителями вечного, нескончаемого, блаженного Царства Божия. Так вот, смотрите, Павел писал в предыдущей главе «Если мы Христовы». Хочу обратить ваше внимание, почему он так пишет. Почему он не пишет, что галаты там и все вообще христиане, все Христовы. Вы сами знаете, Павел пишет послание Галатам в связи с тем, что, вы видите, в церкви галатийской происходит будем говорить вот такой раскол, происходит возврат от, будем говорить, взрослого, осознанного, осмысленного, от сердца, от души служения Христу под влиянием некоторых, будем говорить, вкравшихся в христианскую церковь в Галатах, да, людей, люди стали возвращаться в иудаизм. То есть отошли от, будем говорить, вопросов освящения, отошли от того, что во главе нашей христианской жизни должны стоять личные отношения со Христом, и возврат начал происходить, или, как будем говорить, корабль начал давать крен в сторону иудаизма. Как вы уже поняли, дни, месяцы, годы наблюдаете и так далее и тому подобное. Дальше мы будем читать, там об обрезании идет речь. То есть кто-то хорошо сработал, и церковь начала поворачивать в обратном направлении, не за Христом, а от Христа. Поэтому Павел и пишет, почему в 28 стихе предыдущей главы он пишет, нет уже иудея. Вы обратите внимание, а тут все-таки есть иудеи. Нет уже язычника, но кто-то, считая себя иудеем, кого-то называет язычником, и он этого так называемого язычника хочет перетащить в иудаизм. И Павел говорит, если вы Христовы, то есть то, что вы ходите в церковь, это еще не говорит о том, что вы Христовы. Кстати, хочу сказать, когда мы будем читать с вами пятую главу послания Галатам, мы там прочитаем слова, которые объясняют, что такое Христовы. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Все. Достаточно однозначно сказано апостолом Павлом. Если Христовы, обратите внимание, то распяли плоть со страстями. А если не Христовы, потому мы и называемся и адвентистовы, и баптистовы, и коммунистовы, и демократы, и националисты, и православные католики, и так далее, и тому подобное. Потому что мы крестились не во Христа, а в баптизм, адвентизм, католицизм, православие, харизматию, пятидесятничество, и так далее, и тому подобное. Так вот, Павел потому и говорит, если. Он не утверждает, что все Христовы. Он дает понять, чтобы люди задумались, Христовы мы или нет, и по каким признакам это можно определить. Так вот, теперь смотрите, первый стих следующей 4 главы Галатам. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Заметьте, в перспективе мы можем быть наследником, но это еще перспектива. Вы помните, мы теперь дети Божьи, пишет апостол Иоанн в первом послании Иоанна. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, имеется в виду, в небе. Еще мы живем на земле, еще можно не 10 и не 100 раз споткнуться и упасть, еще можно и заблудиться, еще и сатана поработает, и еще нужно посмотреть, как мы будем говорить, реагировать на провокации сатаны, на его искушение. Мы в перспективе наследники, но гарантии, что мы будем там, и Бог не дает. Гарантией того, что мы там будем, может быть вот то, что мы только что с вами прочитали, если же вы Христовы. А теперь Павел начинает рассуждение. Да, мы претенденты на наследство, но наследник, то есть каждый из нас верующий христианин, доколе, добавляю, находится в детстве, то есть, другими словами, в таком состоянии, будем говорить, детского ума, да, не глубокомысленного, а такого, будем говорить, более приземленного, более, извините за слово, примитивного, да, наследник, доколе находится в детстве, то есть, как мы читали с вами по предыдущей главе, веры еще как таковой нету, осознанного мышления такого нету, да. Мы как дети, для которых нужны картинки, игрушки, обряды, символы, жертвы, церемонии, храмовое служение, священники и облачения. Так вот, если мы в этом живем, то мы находимся еще в детстве. Так вот, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. То есть Павел приводит такую картину. Вы знаете, да, вот кто-то был, будем говорить, богатым человеком, у него был сын, маленький сын. Но в доме есть раб, есть человек, который взят на работу в дом этого богатого человека в качестве домоуправителя. Хотя он домоуправитель, однако он раб, он не сын. Он не наследник, он временщик, он здесь временно. А сын, да, он маленький, он фактически в перспективе наследник, но он не может быть еще наследником, у него не хватает ума, его возраст не позволяет ему вступить в наследство, потому что он не будет знать даже, что с ним делать. Так вот, Павел, сравнивая такую картину с, будем говорить, ситуацией в Галатийской церкви, говорит, что наследник, буквально наследник в доме богатого папы, пока находится в детстве, ничем не отличается от раба. В каком смысле? Ему так же, как и рабу, говорят, так, иди туда и там стань. Или там сядь и займись вот этим. Обратите внимание, к нему не обращаются как к господину, а как к рабу. Ну, вроде бы унизительно, вроде бы, как говорится, непочтительно, да, но в то же самое время. О каком почтении может идти речь, что если, извините, ему 3 годика или там, ну, 4-5 лет, допустим, да, и ума еще нету, а перед ним преклоняются, он возомнит о себе, что у него 7 пядей во лбу. Он начнет такие фокусы вытворять, он начнет настолько гордиться, настолько наглеть, что там, как говорится, если он вступит в наследство, от наследства вообще ничего не останется. И разумный отец, какой бы ни был он богатый, если даже в доме у него есть раб, домоправитель, он этому рабу, домоправителю говорит, ты смотри за ним, говори, что не надо делать, когда меня нет, я тебе его доверяю, ты его останавливай, ты его предостерегай. Обратите внимание, раб с будущим господином разговаривает как с рабом. Чему Павел это пишет? Вот обратите внимание, 2 стих. Он, то есть наследник, подчинен попечителям, обратите внимание, то есть тем, кто является рабом и нанят на работу, или там рабом, там, или нанят, или там, я уже не буду вдаваться в детали, будем так говорить, раб или рабочий, там, да, или это уже, как говорится, где-то плененный раб, а здесь, ну, как говорится, за его ум, сообразительность, сноровку его, как говорится, поставили на такую должность, да, уже вроде как бы и не совсем раб, да. То есть он зависим, но тем не менее выполняет уже какую-то такую более руководящую работу. Так вот, он, этот наследник, подчинен попечителям, то есть другим людям, имеется в виду, которые подчиняются отцу, то есть как бы рабам, работникам, нанятым, да, и домоправителям, то есть тех, кто в доме отец поставил домом управлять. Но обратите внимание, он подчинен этим людям не на всю жизнь, иначе он не был бы начальником, наследником, и вы сами понимаете, в чем же тогда его преимущество, что он сын. Заметьте, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Теперь задаю вопрос. Когда этот срок заканчивается? Ну, я думаю, вы правильно меня поймете, когда я скажу, что не у 18 лет все дети, как солдаты в армии, стройно стоя в ряду, да, солдатском, все вдруг в 18 лет в день рождения поумнели. Это отец сам определяет. В 15 лет набрался ума, и уже самостоятельно может управлять своим естеством и мудро поступать в жизни, то значит срок наступил, он освобождается от того, чтобы, ну, будем говорить, им понукали как рабом. Если ему уже 24, а он еще все-таки, извините, как говорят, нехрист, да, если у него еще не хватает ума для самостоятельной жизни и самостоятельного здравого взрослого суждения, то отец ему никаких братправлений не передаст. И если он начнет умничать, он скажет: сядь, помолчи, а домоправитель скажет: ты, пожалуйста, его останавливай. Я тебе скажу, когда надо прекратить вот его останавливать и учить. Наберется ума, появится вера, станет взрослым, осмысленным, разумным, этот закон отойдет. Так вот, к чему я это говорю. Картина, которую Павел нарисовал из обыденной по тем временам жизни, но применяет ее к нам. Мы верующие, в перспективе наследники, но мы находимся в детстве. Я вспоминаю вам 5 глава послания евреям, где Павел пишет: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». Заметьте, это момент, этот стих говорит о тех, кто достиг совершенства, то есть уже не в детстве. А кто в детстве находится? Тем свойственна молочная пища. Или в 6 главе, начало евреям, 6 глава, да, там сказано «начатки учения». Начатки учения, вы помните, там вера в Бога, обращение от мертвых дел, то есть я буду говорить доктрины различные, обряды, символы. Так вот, мы верующие, если мы держимся за вот эти обряды детские, я уже вам говорил, да, что если наша вера построена на буквальном участии в вечере, на омовении, и чтобы правильно, там, правильное имя мы были крещены, да, с полным погружением, а не венечком, мы вот как бы на это делаем ударение, и этим как бы пытаемся, ну, оправдать себя, что у нас все правильно в отношении с Богом, да. Так вот, те люди, которые не имеют живой действенной связи со Христом, личного контакта с Ним, в вере не пребывают, голоса не слышат, и под влиянием Святого Духа не преображаются, а держатся субботы, свинины, десятины, доктрины и так далее и тому подобное, да, они находятся в детстве. Так вот, наследники, мы с вами верующие, коль мы такие и находимся в детстве, ничем не отличаемся от раба. Мы, я что хочу сказать, мы иногда возмущаемся, я сейчас скажу такое, вот вроде бы сам себе противоречу. Да, я говорю о том, когда нет ума в церкви у пастырей, тогда начинается церковный порядок. Его применяют. А был бы ум, можно было бы что-то по-другому сделать. Но, как говорится, что есть, то есть. Так вот, если мы на таком уровне религиозном, что нам нужны обряды, что у нас нет размышления, у нас нет поиска, мы не умеем сопоставить, вникнуть, даже вопросы иногда не умеем задать так, как надо, да? Если мы такие в церкви, то значит мы в детстве. А если мы в детстве, то нам обряды и нужны. Тут разговора нет. Теперь задаю вопрос. Ну да, мы в детстве, мы за обряды держимся, мы считаем, что это очень важно, и самое, что ни на есть важное, да, в христианской жизни. Но когда нами те же пастыри начинают управлять, манипулировать, диктовать нам свои, как говорится, условия, наказывать нас, то есть обращаются с нами как с детьми, мы начинаем возмущаться. Почему с нами так обращаются? Почему ты на меня голос повышаешь? Ты кто такой? Ну, я вам просто хочу сказать. Но если мы находимся в детстве, то мы дети. Если мы дети, то у нас нет ума, и с нами по-взрослому и поговорить, в принципе, не о чем и невозможно. Как? Тогда действительно начинаются проповеди такие. Вот некоторые не ходят на собрания. Павел написал: не оставляйте собрания своего. То есть нет, чтобы объяснить, почему, какая в этом польза, чтобы мы это поняли, сами проявили интерес, вкусили, попробовали, испытали, как это хорошо, да? Нам начинают говорить. В общем так, кто не принимает участие в вечере, вы знаете, дошло до трех раз, кто кто пропустил, тот уже кандидат на исключение. Кто десятину не сдает, а не сдает почему? Наверное, сердце не лежит к этому. Кормежки никакой, ресторан устроили, сервировка хорошая, а пищи нет. И говорят, заплатите, рассчитайте за сервировку. А зачем мне сервировка, я кушать хочу. Я тарелку в желудок не могу положить. Так вот, люди некоторые, ну, не видя, как говорится, пользы от этих проповедей, не сдают. Начинаются вот эти угрозы. А мы потом возмущаемся. Почему с нами так разговаривают? А потому что мы находимся на таком уровне. Поэтому я как бы говорю, не надо возмущаться. И то, что мы возмущаемся, а не можем так разумно, осмысленно, аргументированно что-то объяснить, потому с нами так и разговаривают. Обижается обычно ребенок. Возмущается обычно ребенок. Падает на пол. Все, не люблю тебя, уйду, вырасту и так далее. Так вот, пока наследник в детстве, он ничем не отличается от раба. И я вам прямо скажу, что есть люди, которым если много объяснять, они ничего не поймут. Они в детстве. У меня был такой случай, когда я одной женщине-адвентистке объяснял, что она не так делает. Сижу скрупулезно, подробно, чтобы она поняла. Она говорит, Саша, я тебя не понимаю. Сидит рядом мой товарищ и говорит, в общем так, не будешь слушать, погибнешь, поняла? Она поворачивается ко мне и говорит, вот так бы сразу и сказала, и я бы делала, а то ты мне вот сидишь, разводишь тут, как говорится, свои речи. Понимаете? Вот люди, с которыми надо так разговаривать. Они по-другому не понимают, их надо хорошенько пугануть. Но я вам хочу сказать, это не к спасению, это так, знаете, как говорится, общество перепуганных христиан, которых надо страхом спасать. Так вот, с такими людьми приходится, что так, сестра или брат, вот, или делаешь вот так, или, извини, я с тобой ничего общего не буду иметь. То есть, другими словами, разговор идет как с рабом, а не как с равным, разумным, осмысленным, взрослым человеком. Нам это не нравится, но я хочу сказать, наше состояние говорит о том, что по-другому с нами и не поговоришь. Как бы нам не нравился церковный порядок, но тем не менее, что даже, я говорю, не буду говорить про наши церкви, буду говорить про церковь, в которой был Павел. Там был церковный порядок, да. Там были слова, которые Павел говорил, что таковым должно заграждать уста, да. Там было Павлом написано и сказано, да, что жены в церкви да молчат, да. Так это я говорю церковный порядок, чтобы вы знали. И церковный порядок не потому, что Павлу что-то, так как говорится, ночью приснилось, а потому что Павел реально видит. Начнет кто-то что-то говорить, и все. Завелось, поехало, не остановить. Собрание, не собрание, назидание, не назидание. Никто ничего не поназидается ничего. Поэтому Павел и говорит, а жены в церкви да молчат. Не потому что вообще да молчат, а потому что когда говорят, не умеют говорить и споры заводят. А раз так, заметьте, то, извините, ну я говорю, что написано, можете на меня обидеться, но так написано, никуда вы от этого не денетесь. Павел говорит, да, таковым нужно заграждать уста. Потому что не умеют разговаривать, то есть не имеют того духа, который должны были бы иметь. Вы поняли меня? И дальше написано, а сколько нужно заграждать уста? Павел пишет, этот человек должен быть на положении как бы раба и должен подчинен быть попечителям, ну, будем говорить в данном случае церковным языком, пастырю, руководству церкви, и домоправителям, ну вот этот дом как бы церковь, да, и домоправителям до срока отцом назначенного. Ну, когда повзрослеем, когда поумнеем, когда появится уже, будем говорить, свежее такое мышление, не зацикленное, не фарисейское, когда уже мы можем понимать такую разумную, глубокую мысль, мудрую, да, сами можем что-то говорить, способны понять, задать вопрос, да, вот тогда уже наступает момент, когда вот, будем так говорить, состояние раба отменяется. Кстати, хочу сказать, когда люди задают вопрос, Саша, скажи, пожалуйста, а вот как с детьми обращаться? Я говорю, вот, читайте то, о чем мы сейчас с вами читаем. Это ваш ребенок, это ваш будущий наследник. Теперь, пока не появилась у него вера, пока он не склонен прислушаться к словам отца и матери, пока он капризничает, спорит, падает, обратите внимание, мы в этот момент, мы верующие, которые говорим, что у нас Дух Святой есть, мы в этот момент начинаем создавать ансамбль песни и пляски. Ой, ну не плачь, я тебе дам конфетку, а папа придет с работы, покатаю тебя на велосипедике. Или вот видите, в какие шестерки мы превратились. Вот библейский стих. Наследник, доколе в детстве, доколе нет ума. С ним не надо разговаривать по-взрослому. С ним нужно разговаривать по-детски. По-детски – это не угождать ребенку, а по-детски он не должен отличаться от раба. Ему надо четко, как господин сказал рабу. Так, быстренько встань с пола и сел на стол. А я не хочу. А, ты не хочешь? Так, ремешок и по попке, да? Вы понимаете, я сейчас говорю не в унисон тому, что существует ювенальная юстиция, ювенальная полиция и... Не знаю еще, что сказать. Но с ним можно и нужно обращаться как с рабом. Я не говорю о жестокости. Вовсе не об этом. Не говорю об отсутствии любви при этом. Из любви ему надо понять, он понимает только язык, будем говорить, закона. Закон должен быть четкий и неотвратимый. Только так он научится что-либо понимать и придет к тому, что повзрослеет и наберется ума. Другого способа нет. Заигрывание, унижение, лебезение перед ним только утверждает его в том, что он прав, что он царь, а мы тут, извините, буквой ЗЮ склонились перед ним и готовы лизать прах ног его. Дальше, что хочу сказать. Значит, мы верующие, если находимся в детстве, Бог с нами тоже разговаривает на таком же уровне. Он не может разговаривать с нами Духом Святым, чтобы открывать нам какие-то глубокие истины. Мы не в состоянии понять. Поэтому мы Бога не слышим, поэтому вынуждены слушать в церкви пастыря, который говорит, как важно принимать участие в вечере. Конечно, не в той вечере, о которой я говорю, о которой Павел пишет, а в той буквальный, который этот пастырь проводит. И он проводит это с такой пышностью, с таким пышным видом, торжественно, богобоязненно, музыка звучит, вы понимаете, вот, ну, что детям надо? Вот такое шоу, извините за это слово, но тем не менее это шоу. Создание видимости, служение Богу через совершение какого-то обряда. Без понимания смысла этого обряда. Потому мы на таком уровне находимся, потому мы так понимаем, потому нам так говорят, объясняют, как надо понимать истину, потому мы, развесив уши, верим этому, и потому, если мы начинаем возмущаться, с нами разговаривают, как с рабами. Мы сами себя поставили в такое положение. Теперь, как бы я прочитаю три стиха из предыдущей главы, по поводу вот этих двух новых, которых мы прочитали только что из 4 главы. Значит, наследник, как я сказал, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, и он подчинен попечителям и домоправителям до срока. Я вам уже говорил в прошлый раз, и не только в прошлый раз, кто такие попечители и домоправители. Вот сейчас я вам прочитаю. Это, значит, предыдущая 3 глава, с 23 по 25 стих. А до пришествия веры, то есть до появления взрослого ума, рассуждения такого осмысленного, заметьте, до пришествия веры, вот оно детство, мы заключены были под стражей закона, то есть были как рабы, да? Какого закона? Ну, закона Моисеева, который Бог дал по причине умножения беззаконий среди Израиля. Мы были под стражей закона, то есть, как я уже говорил вам, нам показывали ремешок и напоминали, как детям, о грядущем проклятии на нашу попку. Что еще раз так сделаешь и получишь по попе. Заметьте, видите, с рабом разговаривают. С головой не договориться, договориться можно с попой. Попа более сообразительная. И через попу, как я говорю, у некоторых людей там в копчике чакра одна есть. И начинается открытие чакры в голове, сначала через открытие чакры в копчике. Я говорю, правильно, правильно, вот ваша религия очень правильная, говорю. Потому мы и бьем детям, ну, в копчик, не в копчик, но в то место, где копчик. И оттуда до мозгов что-то доходит, и открывается верхняя чакра. И вы понимаете, я с юмором говорю, что правильная религия, да? Никаких там чакр нет. Так вот, вы поняли, до пришествия веры мы заключены были под стражу закона. И заметьте, до того времени, как надлежало открыться вере, то есть появление уму, личному контакту, осмысленному со Христом через работу Святого Духа. И теперь смотрите, 24 стих. Итак, закон какой? Моисеев. Был для нас детоводителем ко Христу. Заметьте, мы дети, ума нету, нам был дан закон Моисеев со всеми атрибутами этого закона. Вы помните, сколько чего Бог давал Израилю через Моисея, да? И этот закон был детоводителем ко Христу, дабы потом, когда мы придем ко Христу, я добавляю, нам оправдаться уже верою. Заметьте, оправдаемся мы верою, а тут еще для оправдания нет никаких условий. Закон только ведет к тому состоянию, когда мы придем ко Христу, объединимся с Ним, будем уподобляться Ему, повинуясь и веря Ему, да, и только тогда вот этой верою мы начнем оправдываться. Закон был детоводителем. А дальше написано 25 стих. А по пришествии веры, ну, получается, по пришествию ума, мы уже не под руководством детоводителя. Теперь возвращаюсь к стихам 1 и 2 из 4 главы. Мы с вами говорим о чем? Что он, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, его заставляют выполнять определенные действия и тем самым стимулируя размышления. Думай, почему тебе это сказали. Я тебе сам буду объяснять, чтобы ты быстрее начал размышлять, чтобы ты более осмысленно, по-взрослому подходил к тому, что называется служением Богу. И дальше смотрите. Он, наследник, подчинен попечителям и домоправителям до срока. Смотрите, детоводитель – это и есть попечитель и домоуправитель. Другими словами, законы Моисея, они выполняли роль детоводителя ко Христу. Не от Христа, а ко Христу. Но заметьте, этот закон был дан по причине умножения беззакония. А в связи с увеличением беззакония происходит, как я вам говорил, деградация ума. Беззаконие – это результат потаканию нашей похоти, плоти. Чем больше мы позволяем похоти, плоти проявляться через нас, и мы ей даем зеленый свет, тем больше похоть развивается, а ум автоматически в обратной пропорции деградирует. В силу того, что Израиль, по букве вроде бы народ Божий, по духу преданный лжи, мерзости и пороку, дошел до такого состояния, это потомки Авраама, дошел этот народ до такого состояния, что с ними на языке взрослого нельзя было разговаривать. Ну, вы помните, да? Бог ведет, Бог делает чудеса, выводит Израиль, переводит через Черное море, там вы знаете, сколько всяких чудес было, да? В конце концов, садятся в пустыне, сделай нам тельца, начинаются пляски народу Востока. И вот наш Бог, который вывел из земли египетской. Ну вот скажите, какой уровень ума был? И не удивляйтесь, почему Бог, когда вот такие фокусы происходили, вот так просто брал и наказывал. И многих смерти. А за 40 лет все практически умерли, кроме двух из вышедших из Египта. Разговор был, как с рабами. Объясняешь, не понимает. Вот написано, поэтому выведи к вратам города, если сын Мод буйный пьяница. И пусть побьют жители города его камнями. И так заметьте, и так Израиль убоится, и так истребезло из Израиля. Но вы видите-ка, накажи. Все естественно, все закономерно. Может быть, знаете, иногда некоторые люди говорят, о, это как это старомодно. Да, мы слишком уже модные стали на сегодня. Новомодные мы такие, да. Что то старомодное. Но то, что происходит сегодня, вы видите, по новой моде, да, оно способствует только деградации людей и детей в первую очередь. Так вот, заметьте. Законы Моисея были детоводителем ко Христу. Они были попечителями и домоправителями. И обратите внимание, до срока. То есть, народ был, закон появился, и закон в определенное время должен быть устранен. Я вам в прошлый раз говорил. Храм появился. Скиния, вначале, ну, тот же самый храм, только вначале это была скиния, появился, а не был испокон веков от дня сотворения Адама и Евы. Храм появился, и храм исчез. Жертвы появились, и жертвы исчезли. Праздники появились, и праздники исчезли, потому что закон дан до срока. До времени появления ума, до совершеннолетия. И когда мы сегодня говорим о том, что вот надо праздники соблюдать, мы повторяем историю галатийцев. Когда говорят, мы должны обрезаться, я говорю, не то место вы обрезаете, извините, пожалуйста. Не тем вы занимаетесь. Вы доходите до примитивизма какого-то. Закон был дан в определенное время, а не от создания Адама и Евы. И до срока отцом назначенного, мы с вами читали, и читать еще будем сегодня об этом. Когда Христос уже пришел, наступила полнота времени, и детоводитель потерял смысл. Мы возвращаемся, это говорит о том, что мы деградируем, а не возрастаем. Это называется... Строили, строили, наконец построили. Это называется учились, учились и доучились. Вернулись в первый класс. Дальше читаем третий стих. Так и мы, Павел пишет, доколе были в детстве, были порабощены, заметьте, вещественным началом мира. Что такое вещественное начало мира? Ну, заметьте, не как духовные, не как понятия какие-то такие, будем говорить, мудрые, да? А заметьте, вещи. Что это за вещи? Вещественные начала. Начало – это то, с чего начинается путь христианина. Вот ребенок – начало. Игрушка, погремушка, да? В рот вещественно. Что это такое? На зуб все проверяется. Далее, инстинкт, все в рот надо сунуть. Ну, инстинкт такое выживание. Все надо через рот пропускать. Вдруг найду полезное и, как говорится, не умру с голода. Так вот, заметьте, начало мира, это с чего начинается наш рост. Почему начало называется вещественное? Ну, вот обратите внимание, вещественное, это как бы происходит от слова вещь, вещи, да? Заметьте, обряд, это вещь. Ее можно потрогать. Вот заметьте, вечеря – это вещь, чаша, вино, в рот можно, мы как вещь, мы руками осязаемые, чаша осязаемая, хлеб осязаемый, глазами видим, да, руками трогаем, в рот ложим, ощущаем как вещь. Да. Так вот, вещественное начало – это обряды, символы, жертвы, праздники, храм, пищи, питья. Помните послание евреям, пищи, питья, помните, относящиеся до плоти. Мы плоть, и вот пищи, питья тоже плоть. Будем говорить, все осязаемое руками и видимое глазами. Далее, выражение, доколе мы, доколе были в детстве, имеется в виду, и у нас не хватало ума, так и мы, доколе были в детстве, и у нас, добавляю, не хватало ума для более совершенной веры и связи со Христом, мы были порабощены, то есть, заметьте, он пишет, в прошедшем времени, что это тогда, когда-то было, мы были порабощены вещественным началом мира, как я уже сказал. Но теперь смотрите 4 стих. Но когда пришла полнота времени, обратите внимание, что такое полнота времени. Время достаточно для полного взросления. Да? Полнота времени, это, то есть столько, сколько надо было бы, чтобы мы повзрослели и поумнели. Но когда пришла полнота времени, то есть появилась вера через появление взрослого ума и рассудительности. Это я добавил. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Обратите внимание, что это значит. Если Он родился от жены, это значит, родился по плоти. Заметьте, родился не от Бога в начале, хотя мы знаем выражение «рожденный от Бога». Это уже во взрослом состоянии происходит. А здесь он родился от жены, то есть, значит, по плоти, унаследовав плоть, склонную ко греху, то есть со скверненной плотью, склонной ко греху. Дальше. Кроме того, что он родился, когда он родился, заметьте, родился, как каждый ребенок. И вот заметьте, когда некоторые говорят о том, что Христос родился сразу святым, это Богом он родился. Я говорю, не выдумывайте сказок. Я понимаю, что сказка это приятная, интересная такая, как говорится, штучка. Тем более, если он родился святым, а мы не святые, с нас снимается всякая ответственность. Поэтому я понимаю, почему мы сказки эти любим. Так вот, смотрите, он родился от жены, то есть по плоти. Мы читали начало Римлянам, первая глава. Родился по плоти от семени Давидова. Дальше. Родился в плоти, оскверненной грехом, склонный ко греху. А потом, как всякий человек, родившийся не в святой природе, подчинился закону. Задаю вопрос, какому? Вот этому, о котором идет речь в послании Галатам, то есть по закону Моисееву. И был представлен в храм, и было обрезание, и были хождения с родителем, там, допустим, на Пасху. Ну, Библия много чего не описывает, но заметьте слово. Подчинился закону. Почему? А потому что был ребенком. Как каждый из нас. Далее. Скажите, в Библии написано, что был в повиновении у родителей. А что такое повиновение? Родители говорили, а он повиновался. Значит, был... не отличался от раба? Да если бы он был святым от рождения, то наоборот бы происходило. Родители были в повиновении у маленького Иисуса. И выполняли все безоговорочные команды Иисуса. Маленького. Трехлетнего, двухлетнего, полуторагодовалого. Заметьте, подчинился закону. И задаю вопрос, зачем ему было подчиняться закону Моисееву, если он родился в безгрешной плоти? Вы понимаете, абсурд какой? То, что он подчинился закону, то, что его подчиняли закону, это говорит о чем? Что он родился в такой же плоти, как и наша. И если бы его не подчиняли к закону, то он бы не стал тем Христом. Для нас мы говорим, закон детоводитель ко Христу. А для него закон был детоводителем к тому Христу, которым он, когда вырос, стал. Так вот, поэтому он и подчинился закону. И еще один, как бы, одна такая мысль, да? Ведь закон был дан по причине умножения беззакония, да. Так если он подчинился этому закону, потому что он родился от той плоти, которая в которой умножилось беззаконие. Я понимаю, что кому-то может и трудно это слушать, но я вам говорю... Я не пропускаю ни одного слова, объясняю, вот, что, зачем и почему написано. Вы можете следить по тексту. Дальше. Я в дополнение к этому хочу прочитать из этой же предыдущей 3 главы послания к Галатам, 23 стих. А до пришествия веры, это вот то, что мы с вами читали, до появления ума и взрослого рассуждения, мы заключены были под стражу закона, заметьте, и до пришествия веры во Христе, он тоже, до появления вот того взрослого ума, он тоже был заключен под стражу закона, вот заметьте, подчинился закону. И с ним разговаривали не как с Сыном Божьим, а как с ребенком, которого надо воспитывать, и которому говорили, что надо делать, и как, и почему. И принуждали делать. Ну, странно может звучить, у нас Иисус не родился таким, Иисус, извините, под себя никогда не делал от рождения, на второй день он уже крестил народы, птичек исцелял и так далее. Да, ему не надо было говорить ничего, он вообще так, ну, настолько был идеальный. Ну, вы понимаете, нам такой нарисовали вот идеал, да? Ну, а потом с этого идеала сделали, что мы же не такие, да? А следовательно, нам все списано. Мы оправданы. Я говорю, это картина, которую нам нарисовали. Нарисовали умышленно, чтобы нас вот завести в такое заблуждение и перепрограммировать наш процесс. Так, как будто бы... Ну, раз такая ситуация, он родился святым, а мы не святые, ну, значит, и, как говорится, и... Это повлияло на все остальное толкование всего Писания. И заметьте, Христос, как каждый из нас, до пришествия веры, был заключен под стражу закона и далее. Но был заключен под стражу закона до того времени, когда, как надлежало открыться вере, то есть появление уму и так далее. То есть я вам подтверждаю, что Христос прошел тем же самым путем, в той же самой плоти. Это как бы дополнение к той теме, которую мы с вами уже исследовали. Пятый стих. Значит, зачем он подчинился закону? Ну, я добавляю, чтобы вначале открыться, как я вам говорю из Римлянам первой главы, да, родился сыном Давидовым по плоти, от семени Давидова по плоти, а потом открылся сыном Божьим по через, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, путем духовного перерождения, путем вот этого процесса, который освобождает человека от закона греха и смерти. Так вот, он подчинился закону для чего? Чтобы сначала стать тем безгрешным Христом, а потом, теперь читаю 5 стих, чтобы и уже будучи таковым, выйдя из-под закона, искупить подзаконных. Почему надо было их искупить? Ну, за них же нужно, чтобы выкупить их. А те, кто под законом, те находятся под грехом. Те, которые находятся под грехом, те находятся под проклятием, как мы с вами читали. Те, которые находятся под проклятием, достойны смерти. Возмездие за грех смерть. Сначала их надо искупить от смерти просто, ну, чтобы не прибить. Кто-то должен взять вину нашу, подзаконных, на себя. Христос приносит эту жертву. Вот он искупляет подзаконных сначала от смерти буквальной. А потом, когда они верою принимают Иисуса, далее слушают Его, веруют в Него, повинуются Ему и делают, чему Он учит, Он их наделяет своей праведностью и искупляет сначала от духовной смерти, от смерти греха, да, чтобы потом уже сделать и вечными мирожителями. Так вот, он родился от жены, как я сказал, по плоти, дальше, подчинился закону, какому? Моисееву, чтобы достичь святости, то есть для него это тоже было деторождение к тому Христу, каким он должен был стать, и он таким стал, да, и дальше, чтобы потом искупить подзаконных. То есть, что такое искупить подзаконных? Чтобы выкупить подзаконных из-под власти греха. Для этого Христу было необходимо родиться, заметьте, в той же самой плоти, пройти тем же самым путем освобождения от греха, каким должен пройти каждый, кто хочет быть победителем и быть спасенным. Заметьте, для того, чтобы искупить, для того, чтобы привнести жертву не безгрешного агнца, Он должен был прийти в нашей точно такой же самой плоти и достичь той святости. Если бы он родился святым от рождения, то, ну как же ты можешь искупить дальше? Как же ты можешь быть примером для подражания? Как можно в тебя верить? Христос говорит, веруй в меня, да? Я говорю, знаешь что, дорогой, если бы ты побыл в моей плоти, и этого достиг, и это знал, и это мне объяснил, я бы это увидел, я бы поверил. А тут вера, получается, наша христианская, это вот, веруй, что мы ничего не можем, и веруй, что только Господь что-то с нами может поделать. А Он ничего не может делать на самом деле. Мы какие есть, такие и остаемся. Понаблюдайте, давайте каждый за собой, и вы поймете. Мы ничего не можем, и Он ничего не может. Мы какие были, такие и остались. Так вот, смотрите, он прошел путь, родился от жены, подчинился закону, чтобы и быть примером, потому что я был полностью во всех ваших обстоятельствах, я все на себе испытал, я в такой же плоти родился, да, я тот же путь прошел, поэтому я образец для веры, я образец для подражания, вы можете хвалиться мною, я был у вашей плоти, да, я знаю все ваши искушения, я все это прошел, поэтому и искушаемым могу во всем помочь. Помните, Евреям 2 глава, он во всем уподобился братьям, чтобы он сам мог помочь искушаемым. Во всем уподобился братьям, а не кое в чем. И дальше смотрите. Он, значит, все это прошел, родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, и дальше, заметьте, искупить. Сначала вменить праведность свою, потом наделить праведностью своей верующих в него, да? Чтобы потом, в результате только этого, мы получили усыновление. Заметьте, если мы уже получаем усыновление, то мы уже и наследники. А я говорил, а если мы наследники, то мы уже и оправданы. Чтобы быть усыновленным, нужно быть оправданным. Чтобы быть оправданным, мы должны быть полностью выкуплены, искуплены из-под закона и из-под греха. Не символически, а реально, практически. Дальше читаем 6 стих. А как вы сыны, то есть имеется в виду, уже, вы уже прошли этот путь, что и Христос, вы уже стали сынами, как я только что сказал, да. А как вы уже сыны, то Бог, заметьте, когда мы сыны, только тогда это происходит, то Бог, добавляю, тогда послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Задаю вопрос, а что раньше не послал? Слушайте, в сердца. В разум Бог давно посылает, и умом мы всегда понимаем, как, что хорошо и что плохо, как надо и как не надо. А в сердце иной закон, противоборствующий закону ума моего, Павел пишет. В сердце Бог никак не может послать духа. В разум посылает, а в сердце, как говорится, нет. Потому Христос говорит, все стою у дверей и стучу, у дверей сердца, впустите меня. А мы говорим, мы тебя приняли, а Бог говорит, вы приняли меня умом. А сердце ваше далеко-далеко от этого отстоит. Заметьте, когда мы сыны, это уже сердце не противник разума, не противник Бога, не вместилище греха, а это уже союзник, если мы сыны. Уже нет противления, уже нет протеста этого рабского против рабовладельца. Понимаете? Когда мы уже сыны, то сердце наше уже союзник нашему разуму. И только тогда Бог может послать в сердце наше дух. Обратите внимание, не пишет Духа Святого, там, личность, не личность, я сейчас не об этом, да, а заметьте. О Духе Божьем сказано, что это и Дух Святой. Но что Дух Божий и Дух Святой, это и Дух Сына. А и Дух Сына, и Дух Святой, и Дух Божий – это и Дух Благодати. Обратите внимание, это синонимы, говорящие об одном и том же. Дух, что в Отце, что в Сыне – один и тот же. Святой, Божий, Христов, благодати и так далее и тому подобное. Бог может послать в наши сердца Духа Сына Своего. Что такое Духа Сына? Его настрой, его мысли, его чувства, его понимание, его стремление, его ревность, его чистота, его доброта и так далее и тому подобное. Вот что значит «послал Духа Сына Своего». Это Дух Божий в нем, в Сыне, уже теперь Дух Сына. А теперь, когда мы сыны, а значит, законы вложены и в мысли, и в сердца, как написано в Евреям 8 главы, только тогда мы можем принять Дух, естество, внутренний мир Христа. А когда мы это принимаем, то здесь написано, когда мы, Бог послал нам Сына Своего, и это Дух Сына Своего, то этот Дух, заметьте, вопиет. Вот, ну знаете, одни вопят. Извините за это выражение, но я по-библейски выражаюсь. Одни вопят от возмущения, сколько можно меня испытывать, что это за жизнь, где благословение. Я думаю, приду к Богу, буду жить, как сыр в масле кататься. Да? А тут и враги домашние твои, да, стали врагами. И тут нападение извне, изнутри, сомнения, страхи. Да, да что это за жизнь? Украсть нельзя, гульнуть нельзя. Да? Одни вопят по такой теме. А другие вопят от радости. В данном случае, когда Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, то этот Дух вопиет в нас, то есть кричит радостно, с восторгом, «Авва, Отче!» Как я уже говорил, это обозначает как бы так «папа, папочка». То есть это радостный восторг победителя. Это Дух благодарности Богу за помощь в борьбе, и что эта борьба приводит к положительному результату. Что грех побеждается, искупление реально исполняется, мы рождаемся свыше, и рожденный свыше перестает грешить, и лукавый уже не прикасается, и мы от этого вопием. Вот это дух свободы от греха, дух Христов, или дух Божий, или дух Святой, как хотите, разницы здесь нет большой, никакой в принципе разницы нет. Он вопит, то есть с восторгом, с радостью, выражает восторг радости и победы и благодарности Богу в этой борьбе. Дальше читаем 7 стих. «Посему, когда у нас каждое нами искушение воспринимается не как причина для печали, пессимизма, а каждое испытание воспринимается нами уже как тренажер, где мы вырабатываем силу, а цель у нас такая – достичь духовной силы, и мы любое искушение принимаем уже без уныния, как спортсмены. Идем на рекорд, поднимаем тяжести, не унываем. Идем на олимпийское золото, да? Так вот, поэтому, когда мы до такого состояния доходим, поэтому, то есть другими словами, посему, то есть поэтому, после этого, ты уже не раб. Обратите внимание, когда мы перестаем быть рабами. Вот мы читали второе послание к Коринфянам, 5 глава, помните? Оттого мы и воздыхаем, ой, Господи, ну когда же я стану вот этим таким вот похожим на Сына Твоего? Боже, да сколько же это будет, заметьте, воздыхаем, а не вопим радостно, восторженно. И вот это, когда мы воздыхаем, это говорит о чем? Рабы. Да, умом понимаю, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Когда дело доходит, протест у меня в сердце. Потому мы и протестантами и называемся. Протестуем против Бога, против Писания, а не против греха. Я понимаю, истинный протестант протестует против сатаны, против его происков, против его ангелов, против его заблуждений. Он за Христа, поэтому протестует против сатаны. Так заметьте, пока нет вот этого радостного возгласа победы, пока мы не вкусили и не ощутили вот эту победу и дух благодарности, пока из нас не исходит, что, Господи, я Тебя люблю. Господи, я на Тебя никогда не обижусь. Господи, я знаю Тебя, Ты любишь меня, Ты даешь победу. Я рад, что я стал воином Твоим. Да? Вот это уже не раб. Я не боюсь смерти. Я не боюсь перетрудиться. Для меня не в тягость собрания, для меня не в тягость чтения Библии, для меня не в тягость размышления о Боге. Для меня в тягость уже телевизор, Для меня в тягость уже компьютер, для меня в тягость похоти, страсти, обиды, сплетни и так далее и тому подобное. Вот когда мы уже не рабы. Пока этого нет, пока нас тянет на грех, пока грех прессует нас, и мы вот это вот боимся, как говорится, голову поднять вверх, стыдно, опять натворили, да? Я скажу, что мы до сих пор рабы. Посему, если уже этого нет, ты уже не раб. Имеется в виду не раб греха, и не как пойманный и плененный, и насильно заставленный работать, как раб Бога. То есть, когда мы тяготимся волей Божьей, мы считаем, что мы у Бога, мы рабы Его. Но рабы в плохом смысле. Павел пишет, мы рабы, в смысле добровольные, радостные. Мы сами пошли, себя поработили этому справедливому Богу, потому что он не рабовладелец. А здесь именно это слово употребляется в смысле обратном. Что мы рабы. Ой, как, сколько же уже это собрание может продолжаться? Да сколько же уже этих денег сдавать? Ой, да сколько эту Библию читать? Ну я уже почитал, ну раз, ну хватит, ну сколько уже можно это читать? Вот дух раба, недовольного и мечтающего о свободе. И судьи вопрос, а кто тебя держит? Ну повернись и скажи, я не хочу быть с Богом, не буду ходить в церковь, буду пить, курить и гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да нет, и тоже ж хочется спастись и не хочется служить Христу. Говорю, извините, одной задницей на двух стульях сидеть тяжело. И на двух кораблях плыть одновременно тоже. Упадешь между обеими кораблями. Посему ты уже не раб, но сын. Делаешь это не рабски, не с томлением духа, а делаешь искренне от души с радостью. Дальше. А если ты сын, слушайте, то и наследник Божий, то есть, заметьте, наследник, имеешь право на гражданство Вечного Царства. А что, если ты наследник, то ты должен был быть оправданным. Обратите внимание, а наследник или оправданный ты можешь быть только, если ты не раб греха, только если ты не служишь Богу через «не хочу», заставляешь себя. Если заставляешь себя, ты раб. Если служишь от души и не томишься, заметьте, когда мы кого-то любим, мы не томимся. Ой, уже 25 минут мы общаемся. Да пошла ты уже, надоела. Давай, как говорится, отдохнем друг от друга. Когда любовь и день, и ночь. И ля-ля-ля-ля-ля-ля, и устали нету, и никак не наговоримся. Родители часто говорят, когда вы уже наговоритесь. А вот странно, когда мы Богу служим, почитать как можно поменьше. Помыслить, так голова, говорит, если так мыслить, как ты, Саша, так говорит, голова пухнет. Я говорю, вот у меня она не пухнет. Почему? Сколько можно тебе собраний уже, одно собрание в неделю есть и хватит. Я так люблю Иисуса, я так замуж за Него хочу, Он такой любимый у меня жених, и я такая хорошая невеста. Раз в неделю краткосрочное свидание, 15 минут и хватит. Для любви достаточно. Так вот, если ты сын, то ты и наследник. А я говорил, если сын, то законы вложу в мысли и сердце, и буду их Богом, а они будут моим народом. Ну а тогда ты наследник, а тогда ты оправдан. Заметьте, опять, пока грех нас тяготит, нас порабощает, пока мы тяготимся и томимся под властью Бога, мы рабы, мы не сыны, мы не наследники, мы не оправданы. То есть, заметьте, служение греху лишает нас наследства и лишает нас оправдания. За что? За неверие. Оправдание по вере, а не оправдание за неверие. Дальше. Если ты сын, то наследник Божий через Иисуса Христа. И хочу подчеркнуть такую мысль. Разница между сыном и рабом. Вы поняли, какая, да? Если ты сын, делаешь, служишь Богу от души, с радостью. Если ты раб, ты тяготишься Богом, Его истиной, Его церковью, Словом Божьим и размышлением, и молитвой. Ты раб. Вот разница. Дальше, 8 стих. Но тогда, имеется в виду до познания истины, но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ну, тут речь идет о чем? Языческие боги различные были, которых, Павел говорит, они не были в существе богом. Ну, придумали богов, назвали их, сказали, что они существуют, сделали изваяние, вот каменный бог, деревянный бог, там золотой, литой какой-нибудь, да? Но это же не боги, это вот просто вещественное, будем так говорить, какое-то начало. Деревяшка какая-то. Или кусок железа. Значит, смотрите, ныне же, 9 стих, познав Бога, заметьте, помните выражение апостола Иоанна в первом послании Иоанна, кто говорит, что он познал Бога, а согрешает, тот не познал и не видел его. Теперь Павел пишет, ныне же, познав Бога, обратите внимание, почему он говорит, познал Бога. Да, вначале вы познали Бога, и потом, познав Бога, между вами проявлялись чудеса и знамения. Мы читали об этом с вами в предыдущей главе. Но в данный момент вы уже дошли от этого познания. Поэтому он пишет, или лучше, то есть правильнее будет сказать в данный уже момент, когда-то вы познали Бога, а теперь так уже говорить о вас нельзя. Правильнее будет сказать, получив познание от Бога, заметьте, получив познание от Бога, но это познание теперь не применяете в жизни, и отошли от этого познания. Так вот, ныне же познал Бога, или лучше, получил познание от Бога, для чего, то есть почему, возвращаетесь, обратите внимание, возвращаетесь, это направление пути изменилось на прямо противоположное, на 180 градусов. Почему, для чего возвращаетесь опять, слушайте, к немощным и бедным вещественным началам, немощные, это обозначает, бессильным. В плане каком? В плане того, чтобы какой-то обряд изменил вашу натуру, сознание ваше, сердце ваше. В этом плане любой обряд, включая закон Моисеев, он может вести к тому, кто омоет, кто очистит, но сам никак не омоет и не очистит. Поэтому, смотрите, немощное, это обозначает бессильное, вещественное начало, бессильное. Далее. Заметьте, мы когда бьем по попке, мы не меняем этим методом в ребенке сознание. Мы только заставляем думать, то есть идти. Заметьте, ремешок разга, где-то водитель ко Христу, к вере, к размышлению. Попка заставляет голову думать, ну ты не думаешь, а меня бьют. Давай шевели мозгами. Поняли мысль, да? Ремешок и закон – это где-то водитель ко Христу, но не Христос. Это путь к тому, кто моет. Но это не моющее средство. Так вот, смотрите. Немощное – это бессильное исправить нашу греховную натуру. Далее, бедное, то есть примитивное что-то. Закон Моисеев, как и ремешок для ребенка, относится к немощному и бедному, примитивному, бессильному, вещественному началу. Заметьте, ремешок – это начало и вещь, в руках мы держим. Да? И обряд – это вещь, мы можем к нему прикоснуться рукою. В нем можем физически поучаствовать. Но они бедные, они несчастные, они немощные, они примитивные и не могут изменить человека. Точно так, как и суббота никого еще не изменила. Вот размышление о субботе, приведшее к субботству, к личному контакту со Христом, к покою от осуждения Святого Духа за соделанные поступки. Вот это может освободить, но это уже ж не суббота, а субботство. От субботы берется начало и подводит нас, заметьте, суббота это тоже детоводитель. Но этот детоводитель, я вам должен сказать, детоводитель, который детоводитель на все времена и на все эпохи и на все народы. Это детоводитель, который постоянно напоминает о пути освящения каждый день жизни. Суббота как день напоминающий. Но суббота без субботства, такая же бессмысленная суббота, какая она была и Иудею. Дальше. Павел пишет. Значит, для чего возвращаетесь к, опять? Заметьте, опять. Вы же этим занимались. Вы же уже от этого отошли. Теперь опять туда возвращаетесь. И хотите еще снова, имеется в виду, еще раз снова поработить себя им. То есть Павел пишет, зачем вы это делаете? С восьмого класса переходите в подозрительную группу детского садика, имеется в виду подозрительно к школе, а потому что это важно. Я это хочу сказать и особо акцентировать внимание для тех, кто думает или кто уже не думает, а уже возвратился к иудейским праздникам, к обрезаниям. Вы знаете, есть уже многие люди, которые, да, и то не так, и то не так, и у нас неправильно, и Писание тут, как говорится, переведено неправильно, и дописано, и подтасовано, ну что хотите, вот правильно это только вот то, что у евреев или иудеев. Ну, а если туда, так что опять Пасху надо праздновать, праздникующий надо, судный день там, праздник жатвы, обрезание надо. Я знаю таких, которые уже туда возвратились. И когда, которые мне пытаются тоже, Саша, ты пойми, это очень важно. Я говорю, я эту школу уже детскую прошел, я туда два раза в детском садике сидеть не буду. Мне уже и в школе, ну извините, что так скажу уже, в нашей христианской школе мне и так тут уже тяжело, очень тяжело. И поэтому, наверное, меня, как говорится, и выбросили с аквариума в океан. У меня, ну будем говорить, мое сознание, оно требует другого и другой пищи, более совершенной, более глубокой, на соответствующем уровне. И когда мне говорят, Саша, понимаешь, очень важно обрезание. Я говорю, так, свободный, я вас всех поздравляю. У вас обрезание началось с обрезания головы, а потом уже подходит к другому обрезанию. Но началось все с головы, обрезали, отрезали и так далее. Помните, предыдущая глава, 3 стих, что говорит. Так ли вы несмысленны? То есть, настолько вы глупы, да, что начав духом, то есть верою, размышлением, живым разговором со Христом через молитву духом, да, вы оканчиваете плоть. Переходите на примитивное исполнение обрядов. Я потому и говорю, что для нас вечеря Господня – это тоже детоводитель ко Христу. А истинное христианство или истинная вечеря, совершается вечеря каждый день, каждую минуту, когда ныне, когда услышите глас его, который говорит, не делай вот этот грех, это грех. Мы тут же должны брать свой этот хлеб, свое тело, как Христос, и тут же его преломлять, тем самым подтверждая, что я помню, я воспоминаю страдания Иисуса Христа за меня. И в ознаменование этого воспоминания я ломаю подобно Ему свою плоть. Вот это и есть истинная вечеря. Я не против той вечери, которая совершается. Для начала она нужна, но засесть на этой вечере и так не подойти к настоящей, это называется полный пролет или улет. Дальше, 10 стих, Галатам 4 глава. Что такое вы возвращаетесь к бедным вещественным началам? Читаю 10 стих. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. В следующей главе там упоминается еще одно бедное вещественное немощное начало. Если вы обрезываетесь, помните, да? То вы должны исполнить весь закон. Я не буду пока это объяснять, это будет следующая глава, и там я буду это все объяснять. Но мысль, какую я хочу сказать, здесь сюда входит, заметьте, дни, месяцы, времена, годы, обрезания. Это только то, что упоминается. А в принципе подводится вообще опять церковь Галатов подводится под закон Моисеев. Полностью целиком. Там будет и храмовое служение, там и жертвоприношение и так далее и тому подобное. Так вот, относительно дней, месяцев, времен и годов. Но некоторые утверждают, что исходя из этого стиха, не надо соблюдать дни, субботу, потому что это дни, вот суббота, да? Но вы помните, что в предыдущей главе речь идет о законе Моисеевом, что он дан был по причине преступлений до времени пришествия семени, да? А суббота, как и нравственный закон, они были даны не через Моисея. Суббота, вы помните, день седьмой, процесс творения Богом был завершен, да, и день седьмой, суббота, посему Бог освятил, отделил этот день, да, и заметьте, суббота не относится к закону Моисееву. Суббота была не только до закона Моисеева, а даже до грехопадения Адама и Евы. Поэтому я говорю, что суббота не подходит под этот 10 стих 4 главы Галатам. Далее. Я говорю, что и нравственный закон был дан, только не в писанном виде, как это было при Моисее на скрижалях. Чтобы вы поняли, Библия достаточно лаконичная, и просто нужно, объективно читая стихи, понимать их. Да, вот так 10 заповедей не было сказано, в допотопном мире. Вот так прямо, как через Моисею на скрижалях были начертаны эти заповеди. Но тем не менее, когда Каин, надулся, обиделся на Авеля и решил сделать преступление, вы помните, произошел развод. И Бог сказал такие слова Каину: у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. То есть, другими словами, у дверей твоего сердца лежит грех. Не упусти, он влечет тебя к себе. Не открой ему дверь, но ты господствуй над ним. Заметьте, не греши, не позволь вот этому греху. Заметьте, речь идет об убийстве. И когда он убил, там не было уже сомнения, что это преступление. И вы не найдете в Библии, что убийство допотопное время, пока не было закона, это не было грехом. Я говорил уже как-то, что прелюбодеяние тоже вроде так не сказано, но допотопный мир был уничтожен за прелюбодеяние. Там брал кто кого хотел, извините, что хотели, то и вытворяли. Тоже что-то сродни Содому и Гоморре было. Может, не в таком извращенном виде, но похоть скотская, извините, она процветала. Это была одна из причин, почему Бог уничтожил допотопный мир. Я вам говорил о том, что мы говорим, закон Моисеев, там десятина, вот о ней написано. А вот раньше не было. Я говорю, а если вы помните, Авраам принес десятую часть Мелхиседеку. А закона вроде бы нет, а вот он принес. Откуда он принес, зачем принес, если этого не было, что это за выдумки? Был закон, но не был писанным. А вот когда, народ по причине умножения беззаконий дошел до такого, отупление ему надо было написать. У голове уже эти заповеди не задерживались. Поэтому надо было написать эти, цитаты из закона Моисеева на косяках дверей, на углах домов, на воротах, на конских уборах, на воскрилях одежд. В голове нету узелок на память. Метод, дедовский. Бабушкин, проверенный. Нет ума, надо записывать. Нет памяти, надо фиксировать. Так вот, смотрите. Суббота не относится к этому стиху. Наблюдайте дни, типа не надо наблюдать в субботу. Вы помните, да? Суббота была дана уже в раю, как я сказал, до грехопадения. А в законе Моисеевом, вы помните, суббота была лишь повторена. И закон Божий нравственный был повторен просто и в писанном виде, возобновлен. А дни по Библии, это, заметьте, есть такие. Мои субботы и субботы ваши. Вы помните, мои субботы – это каждый седьмой день недели. А ваши субботы написано в такой-то месяц, в такой-то день. А он может попасть на среду, на вторник, на понедельник. Да будет у вас суббота. Это называется ваши субботы. Вам даденные мною дополнительно к моим, чтобы лишний раз вас пригласить на собрание, лишний раз с вами поговорить и лишний раз в вашем сознании сделать засечку для памяти. Так вот, есть дни мои субботы, а есть субботы ваши. Субботы ваши были даны дополнительно законом Моисеева. А субботы мои были задолго до этого, начиная от дня творения. Дальше. Вот дни еще. В первый день праздника, вот заметьте, дни, только в первый день праздника. Да будет у вас суббота. И у последний день суббота. А это может быть совсем не суббота календарная. Месяцы. Это новомесячи. Такой-то месяц, такой-то день. Наблюдаете месяцы. Потом дни, в какой будет праздник. Далее новомесячие праздновать как праздник, как выходной, да? Далее годы, вы помните, седьмой год юбилейный, рабы отпускались на свободу, 50-й тоже там отпускались долги, прощались, примирялись, рабов отпускали на свободу. Я не хочу сказать, что это было плохо. Но вы понимаете, вот на седьмой год приходит, поэтому мы отпускаем раба. Ну, были бы вы поумнее, чего ждать седьмого года и 50-го, мы бы отпустили, сказали, слушай, мне тебе жалко, вот тебе подарок от меня, вот моя помощь тебе, вот давай, начинай жизнь, я тебя, ну, пусть ты раб, пусть я тебя купил, заплатил деньги, но я тебя выкупил, как доброе дело, а ты теперь свободен. Вот это я понимаю взрослое христианство. А то, знаете, на 50-й год, когда я тут уже старый раб, толку с него нет, только ест, и я его отпускаю на свободу. Извините, что так говорю, но так, как говорится, чтобы было более-менее реалистично. Так вот, Павел пишет. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. 11 стих. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Что имеется в виду? Все это возвращение, ваше возвращение к старому детству, может полностью отрезать нас от Бога и способствовать нашей гибели. Обратите внимание, что вопрос об оправдании веры уже вообще не стоит на повестке дня. Боюсь за вас. То есть меня печаль охватывает, глядя на вас и слыша, что вы сейчас говорите и во что вы верите. Если вы этим продолжите заниматься, получится, что я напрасно трудился у вас. 12. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что я как вы. Что такое будьте как я? Поймите меня правильно, прислушайтесь, как я стараюсь понять вас. Поймите, я хочу вам добра. Я эти вопросы понимаю и делаю это от души, желая вам добра и желая вам благословения. Я не хочу вам зла. Будьте как я. Потому что я, как и вы, я вас люблю, я о вас забочусь, я о вас переживаю. Расположитесь и вы ко мне так, чтобы мы могли поговорить. То, что я, Павел, вынужден вам такое говорить, я говорю потому, не потому, что вы меня чем-то обидели. Вы ничем меня не обидели. Некоторые говорят, он начал так говорить, потому что он обиделся, потому что вы уже Павла не слушаете, а слушаете вот этих иудействующих христиан. Павел говорит, не подумайте, то, что я вынужден вам это писать, это не говорит о том, что вы меня чем-то обидели. Вы ничем меня не обидели. Я не обижен на вас. 13 стих. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, заметьте, что такое в немощи плоти? Ну, в немощь плоти, это может быть болезнь, это может быть побои, гонения, ни кола, ни двора, может, жена оставила, может, дети восстали, да, ну, это получается, что, ну, будем говорить так, внешняя жизнь не очень благополучная, а для кого-то это, ну, как бы вызывает сомнения, что же это за вера, что же это за Бог, ну, если ты такой, почему с тобой такое происходит? Так вот Павел пишет в 13 стихе, что когда я к вам пришел первый раз и благовествовал, я тогда был как раз в такой немощи плоти. Дальше мы прочитаем, мы поймем, что тут речь идет не о побоях, да, не о каких-то там таких, будем говорить, внешних испытаниях, а речь идет о заболевании какой-то, о болезни. И Павел говорит, хотя я был в немощи плоти, когда благовествовал вам первый раз, но вы не презрели, заметьте, с презрением, с отвращением, с сомнением не отнеслись ко мне. Вы не презрели искушение моего. То есть, заметьте, мое тогда бедственное положение моей плоти не стало для вас искушением, чтобы вы, заметьте, соблазнились во мне, в Боге, во Христе и отвергли эту проповедь, благовестие. Вы не презрели искушение моего, которое, я добавляю, вы увидели в плоти моей. И дальше. И не возгнушались им, ну, имеется в виду, и мною. Вас не смутила мысль, что это за апостол, который в такой болезни? Вы понимаете, да? А почему вас не смутило? Обычно это смущает. Так как я когда-то с харизматами разговаривал, они приглашают кушать, я говорю, вы мне извините, пожалуйста, дайте мне вот это. А почему? Я говорю, да, знаете, проблемы с желудком. А что это такое, ты с Богом и проблемы с желудком? Значит, ты не с Богом. То есть, вот смотрите, этого достаточно, чтобы презрить человека и отвергнуть. Хотя перед этим слушали проповедь и рукоплескали. Молодец, правильно, как дошло до пищи, я не с Богом. Вот такой уровень детский у людей. Вот вроде бы правильно, вдруг я что-то не ем, это уже конец света. Так вот смотрите, вы не возмущались этим искушением, и вы не возмущались мною. Вы не сказали, что это за апостол, что это за Бог, что если ты Божий, то почему с тобой так происходит? Вы на это не обратили внимания. По тексту ниже, вот мы сейчас с вами будем читать, вы поймете, что это было связано со зрением, с болезнью глаз. Но вы приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. 15 стих говорит, как вы были блаженны. Свидетельствую, подтверждаю о вас, что если бы, возможно, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Слышите? Проблема какая была у Павла. Чего с глазами это было? Обычно говорит, сердце свое отдал бы тебе. Тут идет не про сердце. Жизнь отдал, не про жизнь идет, он живой. Сердце не болит. А почему очи отдали бы мне, исторгли свои и отдали бы мне? Так вы меня любили. У меня проблема была с глазами. Какая? Ну, кто-то там объясняет, когда он шел гнать кого-то, да, там явился Христос, осиял свет, он ослеп, потом он исцелился. Кто-то говорит, что это последствия того сияния Христова, от которого он ослеп. Кто-то говорит, что если Бог исцеляет, то не должно оставаться ничего, да. Я не буду в это вникать, это особенно, так будем говорить, не способствует, ну, будем говорить, нашей вере, там, что было, как было, ну, не написано, как говорят, открытое принадлежит нам, а сокрытое принадлежит Богу. Не будем забивать свои головы тем, что нам непонятно, и не будем в догадках пребывать, да? Но Павел пишет, вы исторгли бы очи свои, отдали бы мне. Вот о чем это свидетельство? Это свидетельство того, что галаты очень искренне, и от всего сердца приняли Павла и истину, которую он благовествовал. Но Сейчас он говорит, боюсь за вас. А как вы были блаженны тогда? Чему это сказано? Это говорит о чем? Что хотя вы были блаженны, хотя готовы были очи свои исторгнуть и отдать мне, это тут наша ревность на определенном этапе нашего уверования или нашей христианской жизни еще не гарантирует, что мы никогда не отступим от этой истины. И это не гарантирует отступление наше при нашем небодрствовании в любой момент жизни. Как только мы перестаем бодрствовать, как только мы перестаем вникать, размышлять, рассуждать, что свойственно должно быть верующему, да, может произойти, ну, будем так говорить, действо какое-то, может быть какое-то искушение, может мы поддадимся какому-нибудь объяснению или чему-либо настрою против кого-либо, да, и мы можем повернуть, как Павел пишет, обратитесь, мы можем повернуть до точности в противоположную сторону. Скажу честно, сколько у меня за всю жизнь, ну, пока я верующий, да, было всяких знакомых, которые восторгались, что я говорил, я вам скажу, вот так сейчас сказать, где те люди и кем они стали, это, я говорю, знаете, очень-очень большое количество и очень печально. Как радовались, как обнимались, как целовались. Самое интересное, кто сильнее целовал, тот сильнее предавал. Такая интересная взаимосвязь. Чем больше хвалил, тем больше потом каял. Где они? Вот вопрос. Я не говорю, что они погибнут. Может, посеялось, и может какой-то момент, может быть, как у разбойника на кресте, когда-нибудь это проявится. А может и нет. Но хочу сказать, когда расставались, я говорю, так как будто бы я иногда говорю, дом я им поджег, ничего не сделал, жену не увел, обижать не обижал, но вина, заблуждаюсь я, говорю не то. Не то. Широкими вратами вход в Царство Небесное, а ты говоришь про узкие. Я говорю, не я говорю, я читаю, что сказал Христос. Нет, мне такое не подходит. Я люблю поесть, я люблю вот телевизор посмотреть. Я говорю, люби, я ж тебе не отнимаю. Ешь, люби. Потом будешь разбираться с тем, кто это сказал. Все, я тут ни при чем. Дальше. Шестнадцатый стих. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Слушайте, Павел, которого они любили, по отношению к которому какие они были блаженны, благорасположены, что очи свои хотели сторонуть и отдать ему, теперь смотрите, почему Павел пишет, неужели я сделался врагом? Так дело в том, что он врагом не сделал, вернее, его сделали кто-то, кто обращал галатийскую церковь к иудаизму, к закону Моисееву, а они вели людей за собою и настраивали их против Павла. И самое страшное, что люди поддались этому духу, стали обижаться на Павла, стали на него злиться, стали считать его врагом. И Павел пишет, неужели я вам что-либо плохое сделал? Нет. Ты не то говоришь, ты враг Божий. Я вам что-то плохое сделал? Тоже нет. Так почему я сделался врагом вашим, говоря вам истину? А дело в том, что в сознании людей истина уже другая. Значит, если истина теперь, вот это будем говорить, бедное вещественное начало мира, то, что Павел говорит, это уже не истина, а заблуждение, это философия. И я вам хочу сказать, вот то, что здесь написано, в принципе, абсолютно все, без всякого исключения. Я все на себе переживаю. Ситуация полностью напоминает мою. Я, в принципе, вы уже заметили, говорю то же самое, что вот и Павел говорит. И поэтому стал врагом церкви или церквей даже. Я не подрывал церковь, не говорил, что церковь такая рассякая, что она Вавилон, что пастырь тут такой. Это я сейчас говорю уже в открытую. Я уже не в церкви, и я говорю, как оно есть, так оно есть. То, как Павел пишет, берегитесь псов. И я объясняю, там же не про собак идет речь. Берегитесь обрезания, берегитесь тех, кто ходит в церковь, обрезываются и злые, как собаки. Вот о ком Павел пишет. Берегитесь собак. И понимаете, в данном случае Павел пишет о людях в церкви. Я не говорю там берегитесь собак, да, но я говорю, врагом я сделался. Хотя я не был врагом. Я ни с кем не поругался, ни у кого не взял ничего в долг, чтобы я кому-то что-то не отдал. Вообще в долг никогда ничего не беру. Поэтому никогда ничего не возвращаю. Я не попользовался кем-то и чем-то. Я ни разу не встал и не устроил дебош. Я никого не оскорблял. Просто говорил, вот так вот написано, куда это все деть. И мне отвечали, ты закроешь рот или нет? Я, не поймите, что я открывал рот, вот так стою посреди собрания, открыл рот и говорю. Это происходило, когда говорят, у кого какое мнение по поводу вопроса, затронутого, допустим, в урочнике субботней школы. Ну, я говорю, один говорит, другой, я говорю, можно мне, хотя можно было и не спрашивать. Можно. Но уже когда я спрашивал, уже появился страх у того, кто проводит. Говорю, вот я читал вот так, вот так, вот так и так написано. Как это теперь совместить с тем, о чем мы с вами сейчас рассуждали? Все. Карточный домик упал. Все, я стал врагом. Говорю, я прочитал вам из Библии. Пожалуйста, объясните мне. Ну, я просто хочу понять, может, я заблуждаюсь? Зачем ты разрушаешь церковь? В принципе, я говорю, я сейчас говорю, если мы совершаем крещение только в воде раз в жизни, а потом не умерщаем свою плотскую природу, то Бог, я говорю как бы от имени Бога, я не считаю, что я тут святотатствую, что-то беру, как говорится, свойственное Богу, применяю вроде к себе, от имени Бога говорю. Я говорю, Бог скажет, не нужны мне ваши крещения. Ни во имя Иисуса, ни во имя Троицы, ни во имя кого-либо другого. Как он сказал, не нужны мне ваши субботы. Я говорю, что если мы соблюдаем вечерю раз в квартал, или в месяц, или раз в воскресенье, но не ломаем свою греховную натуру, этот хлеб наш греховный, Бог скажет, не нужны мне ваши вечери. Я говорю такие слова, когда многие тогда скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, там больных исцеляли, мертвых воскрешали, вечерю ели, ноги мыли, в церковь ходили, субботу, воскресенье соблюдали. Он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Кто-то говорит, ты добавляешь. Я говорю, я ничего подобного не добавляю. Я вам говорю, исходя из того, что написано. Буква убивает, дух животворит. Дальше. Я просто говорю к чему, как я стал врагом церкви. Вот Павел пишет, неужели я сделался врагом вашим? Оказался, стал врагом, потому что стал все-таки возвращать людей к вере в Бога, к личному контакту, к размышлению, к осмысленному служению Христу. Потому что стал говорить, что вот эти обряды – это бедное вещественное начало мира. Это кого-то оскорбило. Кто-то озлобился, и кто-то Павла объявил врагом. Вы знаете, я говорю приблизительно то же самое, что креститься надо каждый день, вечеря должна совершаться каждый день, только не в виде обряда, ни крещения, ни вечеря. И ноги омывать, то есть смиряться, и не выступать, и не корчить из себя какого-то святошу великого, да, и начальника. Надо каждый день. Мне говорят, Саша против крещения, кстати, Саша против вечери и против ногоомовения. Я говорю, мойте ноги, успокойтесь. Я просто говорю, что тарелка без пищи – это не пища. Я против ресторанной сервировки, столы, эти скатерти красивые, салфетки, вилки, ложки, тарелки, всякие там эти. А пищи нет. Вот я против этого. Кто за это, ну я говорю, я поздравляю вас, я на вас не обижаюсь, это ваше дело. Вольному воля. Дальше, 17 стих. Ревнуют, обратите внимание, ревностные появились люди, это иудействующие христиане в Галатийской церкви, ревнуют по вас нечисто. Обратите внимание, ну слово ревность, ну муж ревнует жену, ну, чтобы она была чистой и никому там глазки не строила, допустим, да? Ну, хочу сказать, это вроде бы законно. Муж не хочет, чтобы была измена. Муж хочет, чтобы была верность. Да. Может также ревновать чисто и жена, если муж изменяет ей или подает намеки на это. Да. Но в данном случае ревность, это имеется в виду, возревновали, обиделись, жаба грудная стала их души. Ревнуют вас ко мне. То есть кто-то из тех, кто в церкви, и склонен к иудаизму, к обрядовости, да, они приревновали вас ко мне, Павел пишет. Им хотелось бы, чтобы их слушали люди, чтобы они были в авторитете, чтобы за ними шли люди и верили в то, что они говорят. Их задело, что народ рукоплещет Павлу, народ уважает Павла, слушает его, повинуется ему, как Богу, понимая, что он, в принципе, чисто искренне проповедует, не имея никаких там ни корыстных, ни горделивых намерений. И Павел говорит, вот эти иудействующие ревнуют вас ко мне. Вроде бы любят вас и вроде бы хотят вам спасения. Но Павел говорит, ревнуют по вас нечисто. Заметьте, люди, верующие христиане, они этого не понимали. Они все принимали за чистую монету. Они были наивными. А Павел понимал это насквозь. Он говорит, это ревность, вы не смотрите, что они говорят. Вы обратите внимание, с каким духом они это делают. Что значит нечисто? Когда кто-то хочет кому-то спасения, он это просто предложит. Он не будет насиловать, он не будет против кого-то настраивать. Он не будет применять какие-то угрозы там, или проклятия, вас Бог накажет, вы все погибнете в том озере огненном. Вот это, я буду говорить, чистая ревность. Я хочу поделиться с вами своим мнением. Примите вы, не примите, это ваша воля, это ваше право. А вот когда кто-то пристает, кто-то кого-то против кого-то настраивает, я вам просто приведу пример. Пастыри в основном ревнуют по церкви, по пастве по своей, ко мне, чтобы люди меня не слушали, да? Ревнуют нечисто. Почему нечисто? А это просто тут не надо, как говорится, быть пророком. Что говорят обо мне? Какие слухи обо мне пускают? Я иногда как слушаю что-нибудь про себя, где я что натворил, где я даже и не был в тех местах. Так, знаете, как кинофильм «Новые приключения неуловимых». Иногда думаю, так интересно, как вроде какой-то комикс, где я был там, где никогда не был, натворил того, чего никогда не делал. Но интересно просто слушать про себя, что и где натворил. Ну а потом на основании того, что я так натворил, я еще и погиб. Так вот, ревнуют со злом, нечисто. Ревнуют, чтобы люди не слушали. И ревнуют не потому, что любят, а потому, что нечистые внутри это люди. Мотивы их не любовь, гордость, высокое мнение о себе, тщеславие, я пастор, да, я от Бога, должны слушать меня, должны идти за мною. Кто такой Саша? В принципе, да я не говорю, кто я такой, просто Саша. Но если я поделился, ну у тебя есть мнение другое, спокойно, чисто, объясни. Давай сядем, давай поговорим, давай объясним. Давай в присутствии людей, чтобы люди это услышали. Нет, люди не должны слышать. А я с тобой разговаривать не собираюсь, потому что нечего сказать. То есть ревность нечистая, жаба просто души, да? И я уже сказал, мотивы, не любовь, гордость, высокое мнение, тщеславие, корость элементарная. Если люди уйдут из церкви, за что ж пастырь жить будет? элементарное желание у этих людей сделать вас своими последователями. Иногда, ну, прямо говорят, вы идете не за Христом, а за Сашей, за человеком. Я спрашиваю, я говорю, а вы случайно не ангел? У вас под пиджаком крыльев там нет? Или вы уже Христос, что за вами идут? Ведь вы же требуете, чтобы за вами шли. А я не требую, чтобы за мной шли. Но если люди слушают, это ихнее право. Вроде бы да. Вроде бы они имеют это право иметь и пользоваться этим правом. Но я говорю, если меня люди слушают, я не контролирую ихнюю совесть. Я не заставляю, я не применяю церковного порядка. Я не стращаю их, я говорю свое мнение. И говорю, проверьте по Писанию, если вам Бог откроет, что это правильно, следуйте тому, что написано в Писании. Но слушая меня и проверив это с Богом, что это по Писанию, люди то следуют не за мною, а за Христом, потому что они по Христу проверяют, по Писанию проверяют. А у вас, когда вы говорите, что только так и не иначе, надо понимать. Если вам кто-то читает, что в Библии вот по-другому написано, вам затыкают рот и угрожают исключением, тогда задаю вопрос, следуют ли те люди за Христом или следуют за пастырем? Идти за человеком, слушая человека и соглашаясь с ним, перепроверив это по Писанию и с Богом, и потом идя, это и через человека, но идут за Христом. Если же человек выхватывает стихи из Библии и говорит, что это истина Христова, а в Библии есть множество стихов, противоречащих этим утверждениям, потому что они неправильны, да? А потом требуют, насилуют, заставляют людей подчиниться этому мнению, то я вам хочу сказать, здесь Христом и не пахло. Где Дух Господень, там свобода. А где Духа Господня нет, там тирания. Так вот, заметьте, ревнуют по вас нечисто, а хотят на самом деле вас отлучить, Павел как бы говорит, от меня и от церкви. И дальше, чтобы вы ревновали, то есть за них держались, чтобы вы ревновали по них, то есть, чтобы вы отошли от меня, от Павла, и примкнули к ним, к вот этим людям, которые привносят в церковь элементы закона Моисеева или иудаизма. И я опять хочу подчеркнуть, именно то же самое мы видим и сегодня. Нежелание спасти людей, не любовь к людям движет ревнителями, я уже так скажу, по вере иудейской, то есть те, кто проповедует обряды, символы, церемонии, доктрины, но не чистоту жизни, а элементарное тщеславие, элементарная корысть, эгоизм и желание, чтобы люди шли за ними, верили только им, говорили только им, учитель, учитель. Знаете, когда люди иногда слышат меня, ну и что-то же говорят, то мнение же появляется, да? У кого-то из так называемых учителей церковных возникает такая ревность. А кто он такой? Как будто бы я должен быть кем-то таким особенным. А у него образование есть? Говорю, а вы хотите сказать, что у меня его нету? Давайте сядем, поговорим. Проверим образование ваше, наше. Фактически не любовь движет людьми, ревность. Не за тем идете, идите за нами. Павел говорит в 18 стихе, хорошо, то есть правильно, ревновать в добром всегда, обратите внимание, что ревностным нужно быть в добром и всегда постоянно, а не в моем только присутствии у вас. Кому это он пишет, апостол Павел? То есть, когда Павел был там, они понимали, вот эти так называемые иудаисты, что при Павле они вели вроде так себя так, как будто бы были за Павла. А почему они себя так вели, то есть и Павла поддерживали, поддакивали, и помалкивали о своих иудаистских, как говорится, влечениях, да? Они понимали слабость своих доказательств. Они понимали несостоятельность своих доводов. Поэтому они поддакивали, были ревнивые вроде бы за Павла. Когда Павел уезжал, то были против него. И Павел говорит, сделайте из этого вывод. Были бы сильны, были бы духовны, были бы искренни, были бы просты, были бы без заморочек. Ну, при людях с Павлом сели, поговорили, без придирок, доводы за, против, потом решили, помолились, определили, что есть истина, и держимся, да? Обратите внимание, вот эта вот нечистая ревность, да? Глаза одно, за глаза другое. Да я рассказывал случай, так, приехал в одну церковь, ну, и там кое-кто не знал, кто я такой. Ну, и один подходит, бывший наркоман, ко мне, говорит, вот ты, говорит, молодец, такой, говорит, пацан, говорит, отличный. Вот с тобой приятно разговаривать. А ты слышал, такой вот есть Александр Тарасенко? Я так говорю, ну, слышал немного. Ты представляешь, что он себе, что творит? И как начал там такое говорить? Ну, говорил. Я слушал. А ты, говорит, молодец. Я говорю, а ты вообще знаешь, что это я? И такой облом произошел. И вот видишь, вот так я хороший. Вот так я, а что я вытворяю? А я говорю, а ты его видел? Да нет, но я знаю людей, сведущих, которые его там это, все знают, как облупленного. И я говорю, вот смотри, вот я отличный, ты говоришь, пацан. Вдруг я говорю, что это я. И ты в обломе. Ну вот я перед тобою, что бы о мне ни говорили, спрашивай. Все, вся публика исчезла. Иногда кто со мной встречается из пастырей. Брат, возлюбленный брат. Я говорю, ну уже хорош уже это вешать эту лапшу. У меня уши такие большие. Мы же братья, мы должны быть вместе. Мы о тебе молимся. Я говорю, вы помните, спрашивали? Вернее, говорили мне. Мы будем молиться, чтобы тебя постигли суды Божьи. Я говорю, в смысле, чтобы я сдох? Нет, брат, мы, ты что, мы же верующие. Я говорю, ну а что? Чтобы я ехал на машине и на большой скорости в дуб какой-нибудь или в столб железобетонный врезался. Да нет, брат, но мы молимся, чтобы суды Божьи тебя постигли. Я говорю, называется это, чтоб ты сдох. Так вот, это лицемерие, это говорит о чем? За глаза одно, глаза там уже, ну этот еще и глаза наговорил. Ну особо видно ревностный человек. Так вот Павел дальше говорит, дети мои, то есть эти слова говорят о чем? Что Павел заботится о них, как о своих детях. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Обратите внимание, истинный пастырь. Обратите внимание, истинный пастырь, какие испытывает чувства. Дети мои, я к вам как к родным детям отношусь, для которых, заметьте, или из-за которых, да, я снова в муках рождения. Заметьте, муки рождения, сравнимые с муками женщины, когда она рождает ребенка. И заметьте, сколько эти муки продлеваются, доколе не изобразится у вас Христос. Истинный пастырь, заметьте, вот действительно не досыпает и не доедает, он думает о людях. Что я хочу сказать этими словами? Вот труд Павла, труд истинного служителя Божьего, это тяжкий труд. Я сказать даже, что тяжкий, это будет не совсем правильно, хочу сказать, что это очень тяжкий труд. Сравнимый с родами женщины. Но, обратите внимание, можно сказать, что этот труд бесконечный. Женщина выносила 9 месяцев ребенка. Всего 9 месяцев она носит. А потом хотя бы и с болями, но родила ребенка. А тут, если говорить, что тут не один ребенок, а сотня, а может и две, так вот обратите внимание, тут не двойня, не тройня, я не знаю, как сказать это сотней. Обратите внимание, тут нужно носить не 9 месяцев, а бесконечно носить эту имитацию плода. Я уж извините, что так говорю. Вроде бы беременный, знаете, как говорят, кажется, я немножко беременна, женщина говорит. Это как кажется немножко. беременна это беременна, а немножко это что-то непонятно. Ну, почему так речь я веду? Кажется, я вот уже чувствую, что Дух Божий касается. Я говорю, православный говорит, когда кажется, креститься надо. Ты либо беременна, либо не беременна. А кажется, это говорит о том, что человек много чего не понимает. Так вот, носить вот эту церковь, этих детей, сразу, извините, в чреве Павлу, он говорит, муки рождения. Женщина 9 месяцев носит, а он бесконечно. Женщина родила, отмучилась, а тут муки никогда не кончаются. И понимаете почему? Вот этот плод, я буду говорить, или имитация плода. Почему говорю имитация? Потому что если плод, то он развивается нормально. Ну, шевелится, там, мурлыкает, кувыркается внутри во чреве матери, да, там, радуется, говорят, и улыбается, да. А тут другой плод, называется церковь. И вот этот плод никак не хочет разродиться. Постоянно упирается руками и ногами, лишь бы не появиться на свет Божий. Спорит, нападает, огрызается, обижается, обвиняет. Ты ему говоришь слово, он тебе говорит наоборот. А я с этим не согласен. Вот я вам просто это говорю, чтобы вы поняли, что такое Павел пишет. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Я вам скажу на основании собственного опыта. По-человечески это самый неблагодарный труд на земле. Вот это спасать людей. Тут надо либо за деньги просто идти в церковь и лапшу вешать, и обрядами кормить народ, да? Получать деньги и, как говорится, ночью спать спокойно, жить, как говорится, в свое удовольствие, и все. Либо за деньги, а по совести я вам хочу сказать, что коэффициент полезного действия вот этого родильного аппарата, я говорю, самый низкий во всем мире. Самое страшное, сколько бы ни рожал и как бы ни старался тужиться, виноватым всегда будешь ты. Как мне говорят, твоя истина мне не помогла, ты не от Бога. Я говорю, вы хотите сказать, что мои таблетки не помогли вам? Да, если хочешь про таблетки, говори про таблетки. Я говорю, вы их принимали? Нет, они у меня лежат на подоконнике. Я говорю, вы 3 раза в день вспоминали, что их за полчаса нужно положить в рот, и ни разу не положили, да? И вы говорите, что мои таблетки не помогают? Вот мне помогают, а вот тому помогают. Но я вам хочу сказать, кому помогают, я знаю. Но я хочу сказать, это очень маленький процент. В основном это не помогает человеку. Ну, почему не помогает, я думаю, вы уже поняли. А потому что слово, если оно принимается, и человек что-то начинает хотя бы думать в том направлении или делать, оно помогает. Написано, вкусите, откройте рот, надгрызите яблоко, пожуйте, ощутите вкус, почувствуйте силу и способность физический труд выполнять. Попробовать надо, сделать надо, вкусите. Испытайте, хотя бы в этом Бог говорит меня. Не залью ли я благословений? Но это же надо делать, это же надо мозги напрягать. Беда, я говорю, какая. Приходит человек с мира, ему легко и просто что-то объяснить. Приходит человек из церкви, я имею в виду со мной, встречается. И вы знаете, я ему одно, а мне другое. Я ему и так, и так, и так объяснил. И я говорю, тут еще 3333 ведра и золотой ключик будет в наших руках. Чтобы он что-то понял, его надо переучить, а он не переучивается. Он верою все время жил, в смысле без размышления. Он все на веру принимал. И он меня, ну как бы слушает, а видит меня, так будем говорить, через розовые церковные очки и слушает через церковные наушники. Голос искажен, слова не те, вид не тот. Ты знаешь, Саша, мне кажется, ты не от Бога. Говорю, ну если ты от Бога, то я не от Бога. Или наоборот. 20 стих. Хотел бы я теперь быть у вас. Это Павел пишет, что лично хотелось бы быть у вас, да? И изменить голос мой. То есть, ну пусть я ошибаюсь, но я бы увидел, что ты изменил голос, ну сказал бы, извините, я неправильно вас понял. Но он говорит, хотел бы, но так на самом деле не происходит. То, что у вас происходит, так оно и есть. И он говорит, потому что я в недоумении о вас. Что такое в недоумении? Ума не приложу, чтобы понять, как вы до такого докатились. Я не хочу там обидеть какого-то православного там или высказываться как-то против икон, что типа мне они спать не дают. Нет, я сплю спокойно, если кто-то иконе поклоняется. Я не осуждаю того человека. Но когда я слышу, когда адвентист, который что-то слышал о Боге, который читал столько всякой литературы, достаточно глубокого содержания, вдруг после какого-то времени, ну и достаточно длинного, в годах измеряется, становится православным и покупает икону и теперь на икону молится, а не с живым Богом общается, я тоже иногда говорю, я в недоумении. Я ума не приложу, как можно вот... Ну, живой Бог, живое общение, живые слова, разумные, практичные, полезные, благословенные. И вдруг икона. Я говорю, покажи мне, пожалуйста, объясни, я тоже приму икону. Объясни мне, что икона тебе так говорит подробно, как мне мой Бог. Понимаешь, ты этого можешь не понять, я говорю, вот это точно. Это ты точно сказал. Так вот, Павел пишет, я в недоумении о вас. 21 стих. Скажите мне вы, желающие быть под законом, обратите внимание, под каким законом? Под законом Моисеевым. Павел говорит, скажите мне вы, обратите внимание, вот обороты речи какие у Павла. Он не говорит, вот вы такие рассякие, вы погибнете и вам труба. Заметьте, он разговаривает, пытается заставить задуматься. В таком стиле написано послание. Скажите мне, пожалуйста, вот объясните доводы, да? Вы, желающие быть под законом Моисеевым, ну, вы поняли уже, обрезание, дни, месяцы, годы, времена, да? Разве вы не слушаете закона? То есть кто-то говорит, вы же закона не слушаете. Какого? Вы же не обрезанные. Вы же жертву не приносите по Моисееву закону. А Павел говорит, слушайте, ну неужели, извините я за это слово, неужели вы так отупели? Разве вы, когда вы слушали Христа, слушали меня, разве вы не исполняли закон Моисеев? И теперь как бы объясняю. Разве вы не обрезываетесь теперь по-настоящему? Вы понимаете, в каком смысле я говорю? Обрезание обозначало «обрежьте крайнюю плоть». Имеется в виду крайнюю плоть сердца. Что такое крайняя плоть сердца? Все похоти, все страсти, все то, что делает вас страстными, взрывными, неадекватными, похотливыми, греховными. Обрежьте, то есть, другими словами, грех, который называется похоть, страсть, да? Обрежьте, удалите, этого с вами не должно быть. Так я задаю как бы вопрос от имени Павла. Разве вы не обрезываетесь по-настоящему, борясь с грехом, с обидою? Дух Святой подсказывает, обличает, а вы берете крест, распинаете этот порог. Разве вы не обрезываетесь по-настоящему? Кто-то ведь не по-настоящему, а в символе это сделал, обрезание. А с обидою не борется, с гордостью не борется. Символ совершен, а обрезание же на самом деле греха нет. А обрезание именно это же обозначало. Так Павел говорит, вы, желающие быть законом, разве вы не слушаетесь закона? Разве теперь, буквально не обрезаясь, вы не обрезаете свою греховную натуру? Глаз, который соблазняет, вы не вырываете, рука, которая соблазняет, вы ее не отсекаете? С обидой разве вы не боретесь? А разве это не обрезание в натуре? Самое, что ни на есть важное. Дальше. Разве вы... Вы перестали приносить жертвы? Вы ведь продолжаете приносить жертвы. Но только не жертвы вне своего тела в виде ягненка, а жертвы в теле, как и Христос сказал. Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Отец как бы ему сказал, иди на землю. Все, что закон гласит, сделай это не в виде символа, а в виде, не в виде обряда, а в теле, в натуре принеси жертву. Распни все человеческие пороки, свойственные человеческой плоти. Ну вот она жертва. Так Павел говорит, ну как вы так понимаете, что вы не исполняете закон? Вы же исполняете больше, чем тот, который обрезание делает на теле. Помните вы, мы с вами проходили вторая глава Римлянам, да, вторая глава. Помните, не то обрезание, которое на плоти. Вы помните, да? Разве я что-то не то говорю? Павел говорит, не то обрезание, которое на плоти, но то, которое по духу, на сердце. Не тот иудей, не тот адвентист, не тот баптист, не тот православный, не тот католик, кто ходит в такую церковь с таким названием, а тот, кто внутренне суть таков. Что здесь непонятного? Так вот, обратите внимание. Кто бы нам что бы ни говорил, что нужно вот к иудаизму возвращаться, нужно соблюдать вот эти обряды и доходить опять-таки до этого обрезания. Я уже сказал, сначала людям обрезают мозги в церкви, чтобы они не думали, а потом им кажется, что они не обрезаны, и они потом идут уже заниматься плотским действом. И потом ходят такие довольные, наконец-то мы заключили с Богом завет. Я говорю, не тем местом этот завет заключается, чтобы вы знали. И не в том месте, в голове это и в сердце происходить должно. Дальше. Что еще хочу сказать? Разве говоря, ну допустим я говорю, разве говоря вам о необходимости совершать вечерю ежедневно, разве я этим против вечери Господней? И если вы ломаете тело свое, когда оно хочет в грех впасть или поддаться греху, скажите, разве вы не исполняете вечерю? Некоторые говорят, нет, не исполняю. Ну и тогда извините, я не на тот поезд сел, и вы не на тот поезд сели. Если я говорю, что если вы креститесь в воде с полным погружением, не веником, и во имя Иисуса, но если вы не крестите плоть свою, не умерщвляете ее, разве вы крестите? А если вы умерщвляете свою греховную натуру, разве вы не крестите? Тем крещением, о котором Христос говорит, крещением я должен креститься. Это после крещения в воде, на Иордане от Иоанна Крестителя. Крещением я должен креститься. Христос говорит, можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь? Обратите внимание, речь не идет о том, что он постоянно сидит в Иордане, и его Иоанн туда как машинку, туда в воду с воды, в воду с воды. Он говорит о крещении, которым он крестит свою натуру плотскую, плоть, в которой он родился. И он говорит, креститься будете и вы. Так я говорю, если вы распинаете свою плоть, крестите ее. Разве вы не слушаете закона о крещении? Я не говорю, что крещение не нужно. Обряд. Я говорю о том, что сам обряд – это тарелка без пищи, если обряд без смысла, если мы этим не занимаемся каждый день. Вот все, что я говорю. Почему я виноват, почему я враг? В принципе, я ничего другого не сказал того, что сказал апостол Павел. Может быть, немножко другими словами, и может быть, ну, будем говорить, уже говоря не об обрезании, а говоря о субботе, или о воскресении, или о вечере Господней, или о крещении. Кого-то задевает. Зачем ты уничтожаешь или убиваешь веру в народе Божьем? А где вы эту веру видели? В обряд это вы называете вера? Я скажу, я больше других за ту вечерю Господню, чем те, которые ее совершают и кто принимает участие. Только я не за обряд голый, а за истину, за истинную настоящую вечерю. А дальше Павел говорит в 22 стихе, ибо написано, Авраам, теперь Павел объясняет тем, кто начинает склоняться к иудаизму, к закону Моисееву. он начинает объяснять на основании Писания. Авраам, имеется в виду отец всех верующих, мы об этом с вами уже читали, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, то есть Агарь, раба, помните, да? У нее родился Измаил. Она была рабой, а другая была не рабой, а свободной. То есть это его жена была Сара. От свободной родился Исаак. Так вот, смотрите, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Дальше. Но который, имеется в виду сын, родился от рабы, тот рожден по плоти. Что это означает по плоти? Ну, берется буквальная история. Агарь была, будем говорить, способна к деторождению. А Сара, как вы помните, там почти до столетнего возраста Авраам, Сара и дожили, а детей не было. То есть по плоти Сара и Авраам не способны были иметь детей. Так вот, тот, который родился от рабы, тот рожден по плоти. То есть, имеется в виду, что такое по плоти? Не по обетованию. Там не нужна была помощь Божья, она была очень способна к деторождению. Ну, чисто так вот по плоти. Нет никаких изъянов в плоти, да? А который, то есть Исаак, от свободной, от Сары родился, тот по обетованию. Что такое по обетованию? По обещанию. То есть плоть не способна была, но обетование, обет, обещание, договор, истина, на основании которой был этот договор как бы заключен. Так вот, который родился от свободной, тот по обетованию. И заметьте, Павел объясняет в 24 стихе, в этом есть и иносказание. Заметьте, что здесь как бы за словами нужно видеть какой-то подтекст. Здесь есть иносказание, здесь есть скрытый смысл, который надо понять. Заметьте, это два завета. Один от горы Синайской, вы помните, закон Моисеев на какой горе был дан? На горе Синайской. Кстати, хочу сказать, уже чуть забегая наперед, да? Один завет от горы Синайской, это называется Ветхий Завет, мы с вами уже читали. Взял их за руку, то есть дал им законы, которые относятся только до плоти, а в совести не могут сделать совершенными тех, кто приходит с этими жертвами пред лицо Божье в храм. Так вот, в этом есть иносказание, то есть эти два сына или эти две женщины, одна свободная, одна раба, в этом есть иносказание. Свободная и несвободная раба, женщина, это, они символизируют два завета. Один называется Ветхий, который от горы Синайской, и заметьте, рождающий в рабство. Какое рабство? В рабство греха. Мы с вами читали, если бы был закон, могущий животворить в совести. Помните, да, 10 глава Евреям? Буквально первые стихи. Если бы был дан закон, могущий животворить, то есть изменять, преображать, освящать внутри, в совести, то не было бы сказано о другом законе. Так вот, рожденный по плоти, заключивший с Богом Ветхий Завет, находящийся в детском состоянии, извините, в состоянии недоразвитого ума, который повинуется Богу из-под палки, как малолетний ребенок, который выполняет из-за страха, не понимая, почему выполняет, и который не может это объяснить. Так вот, эти люди находятся, которые рождены по плоти и плотскими, как таковыми, остаются, будучи членами церкви. Эти люди заключили Ветхий Завет. Дальше. От горы Синайской. Обряд, символ, доктрина. Живой связи и общения с Богом посредством Святого Духа нет. И заметьте, этот Завет Ветхий рождает в рабство. То есть, что такое? Мы были рабами греха, мы ими и останемся. Сколько бы мы ни ставили свечи, сколько бы мы ни мыли ноги, сколько бы мы ни съели вечерь. И сколько бы мы ни соблюли субботу. Без понимания смысла всех этих понятий, которые я перечислил. мы автоматически остаемся в рабстве греха, мы таковыми рабами являемся, поэтому мы и объявили такую истину. Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела, греха и смерти? Понимаете, почему я так говорю? Мы в таком состоянии, нас так научили, нам так объяснили, что это и есть истина, что при этом завете ветхом мы считаемся дети Агари. Извините, незаконно рожденные. Вроде бы и дети, вроде бы и от Библии, только от одной части, от обрядовой. Так вот, мы дети Агари. Мы рождены в рабство, и мы действительно, сколько ни молимся, сколько ни ходим, сколько ни читаем, ни слушаем проповеди, грех от нас никак не может отстать. Потому мы так объявили, что мы народ Божий, живем по уши в грехах, освободиться от этого не можем, а народом являемся, потому что у нас очень чудесные объяснения. У нас очень чудесная медицина, очень прекрасные врачи, белые халаты, на голове эти белые колпачки, шапочки, да. Только всех у нас больных, очень хороших, тоже в морг перевозят. Не излечивают, а в морг, на катафалке возят. Дальше смотрите. Значит, вы поняли, в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство греха, который есть Агарь. Видите, завет Агарь обозначает Ветхий Завет от горы Синайской, который никогда не освобождает человека от греха. А следовательно, и никогда эти люди не могут быть оправданными. Вы сейчас поймете по тексту это. Ибо Агарь, обратите внимание, имена имеют значение в Библии, ибо Агарь означает гора Синай в Аравии. И, слушайте, соответствует нынешнему Иерусалиму, обратите внимание, столица Иудейского царства. Царство и народ, который считается Божьим народом, так слушайте, Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует, имеется в виду по смыслу, соответствует нынешнему, современному, имеется в виду в то время, когда Павел жил, нынешнему Иерусалиму, так называемому народу Божьему, потому что он весь Иерусалим со всеми своими детьми, то есть жителями Иерусалима и окрестностей иудейских, он с своими детьми в рабстве кого или чего? В рабстве греха. Так получается, и Иерусалим, книжники, фарисеи, священники, левиты и весь народ фактически находится в рабстве греха. Религия построена на символах, обрядах, доктринах и являются прямыми потомками чьими? Агари. Заключили с Богом Ветхий Завет, который никогда не может освободить их от греха. А теперь слушайте, а Вышний, то есть заметьте, нынешний Иерусалим, это имеется в виду земной нынешний, люди, состоящие из, вернее, Иерусалим, состоящий из плотских, греховных людей с похотями и страстями. Это называется нынешний, перстный, земной, ветхий Иерусалим. Теперь слушайте, а Вышний Иерусалим, обратите внимание, какой Вышний? Не тот, который на земле, в Израиле. Не те люди, которые себя причисляют, мы истинные израильтяне, мы будем жить в Иерусалиме, мы и есть истинный Иерусалим. Заметьте, Вышний Иерусалим. Вот то, что в Откровении вы помните, да, там, а храм на небесах. Вот есть Иерусалим земной, есть Вышний небесный. Есть храм земной, есть Вышний небесный. Земной храм – это люди плотские. Вышний храм небесный – это тоже люди, но освятившиеся. Земной храм – это не освятившийся человек, а освятившийся – это уже небесный храм. Вот в Откровении написано «Отверся храм на небесах». Произошла война на небесах. Помните слова Христа? Мы от вышних, мы от горних, а вы перстные, вы земные, вы плотские. Так вот, Вышний Иерусалим, слушайте, свободен, обратите внимание. Мы же стремимся куда? В Вышний Иерусалим или в Нижний? Который на небе или который в Израиле, где будет Третья мировая война? Ну, задаю банальный вопрос. Все понимаем, мы в Вышний Иерусалим. Так слушайте. Вышний Иерусалим свободен. Он не с детьми своими, членами церкви, да, с жителями этого Иерусалима, не находится в рабстве греха. Вы слышите, Вышний Иерусалим? И если мы туда стремимся, какими мы должны быть? Вышний Иерусалим свободен. Теперь слушайте. И именно те люди, которые принадлежат к высшему, Вышнему Иерусалиму, которые освободились от греха, вот этот Иерусалим, вот эти люди, вот эти апостолы, пророки, обратите внимание, они определяются по образу жизни. Он Матерь нам. Заметьте, мы должны родиться от этой Матери, то есть как бы от Сары. О чем это говорит? Что значит родиться от этой Матери, от Сары? Мы должны принять истину. Мы должны зачать от этой истины, зачать Христа внутри себя, говорю образным языком, да? Зачать от истины, от слова, которое исходит от людей, которые освятились, которые, будем говорить, духовно принадлежат к Вышнему Иерусалиму. Помните слова Павла, который пишет, помните слова такие, кто епископство желает, то доброго дела желает. Кто желает быть руководителем церкви, это хорошее дело, если, конечно, не корыстный расчет и не горделивый. Но, дальше написано, епископ должен быть беспорочен. Слышите, нет? А почему? Ну, он же людей должен учить, как освободиться от греха, а сам живет в грехе. Какой же он, извините, епископ? Кто его епископом сделал? Петя с Ваней, два грешника, два епископа рукоположили третьего. На троих сообразили, получается, да? Заметьте, Бог ставит одних апостолами, других пророками, а церковь ставит, когда она Вышний Иерусалим, когда она ставит, то тогда Бог признает это, потому что это по воле Его, Божьей. Потому и сказано, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Будет утверждено на небе, если вы сделаете по небесному, а не по плотскому. Но это же тоже надо понимать и разбираться в этих вещах, чтобы не попутать вышнее с нижним. Дальше, 27 стих. Ибо написано, возвеселись неплодная. Ну вы помните, о ком речь идет. Сара была неплодная. Сара была печальная. Наследника не было. И были такие слова, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся как бы никогда родами, потому что у оставленной, обратите внимание, как бы, ну кем оставленной, ну вроде бы мужем, но здесь нет, у оставленной на время Богом, то есть Сара была не способна родить, то есть чтобы вы просто поняли, что проблема была не в Исааке. Потому что если была проблема, извиняюсь, не в Аврааме, если бы проблема была в Аврааме, то Сара, извиняюсь, Агарь способна к деторождению, она бы тоже не родила. То, что у Авраама Сара с Агарью получилось, это говорит о том, что в плане деторождения Авраам был здоров, нездорова была Сара. Она была как бы оставлена Богом на определенное время. Вроде бы она оставлена мужем, но мужем она не оставлена, но от мужа ничего не получается родить. Но дело, как я уже сказал, не в муже, а в ней. А почему написано «возвеселись»? Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Я не раз уже упоминал вам такую мысль, вы, наверное, обратили внимание. Родители, у которых родились великие дети, они очень часто были бесплодными. Чтобы 20 лет не вылететь замуж и не жениться, и не родить, чтобы дети не родили еще какого-нибудь ребенка. Бог, видя задатки, Бог, видя, понимая искренность, и видя и осознавая, что может родиться великий человек для Бога, для людей, благословенный, да? Бог, ну, я не буду сейчас судить там, правильно, неправильно, но я скажу, что умно. Препятствовал деторождению. Вы знаете, что многие праведники были бездетны, и вот, заметьте, годы проходят, а детей все нету. Но годы проходят, а ума набираются, набираются. Бог как бы понимает, чтобы родился нормальный ребенок, отец и мать должны родиться свыше. Они должны изменить свою плотскую натуру, чтобы не наделять ею ребенка своего. И потом на старости, вы помните, так родился Иоанн Креститель. Так родился и вот Исаак. Так есть в Библии примеры. И другие праведники родились. И потом, когда они родились, то это были действительно благословенные люди на земле. И для Бога, и для людей. Но вот обратите внимание. Значит, Сара родила одного единственного. Она была свободной. То есть она собою как бы символизировала людей, свободных от рабства греха. Она родила одного. Почему написано, что у оставленной, которая до поры до времени не могла как бы никого родить, а тут только одного навсего родила, у нее детей больше, нежели у имеющей мужа? Иногда говорят, ну, не знаю, слышали вы, не слышали, но мне иногда говорят, сколько там у тебя последователей, так, знаете, иронически. Я говорю, вы знаете, считать, один раз Павел, этот, Давид посчитал, вы помните, сколько, насколько детей стало меньше у него. Сделал перепись. А вы все считаете? Да, вот я уже крестил 125 человек. А ты сколько крестил? Я говорю, я еще не опустился на такой уровень, чтобы палочки ставить. И вот это сколько я крестил. Что, говорю, много ума надо у воду завести, с головой просто окунуть его, взять туда за чуба. Я говорю, сколько будет на небе? Ты знаешь, из тех, кого ты крестил? Ну, если он крестился, он заключил завет, он получил оправдание, он будет на небе. Я говорю, бабка еще на 2 года, дорогой мой. В церкви есть плевел и есть пшеница. И плевел, как вы знаете, много званых, а мало избранных. Плевел гораздо-гораздо больше. Людей, стремящихся к святости, гораздо-гораздо меньше. Это очень малый процент. Так вот, говорят, у нас много, вот как бы Агарь говорит, или церковь. Вот у нас в церкви по 200-300 человек. Я вам хочу сказать, у меня вообще церкви нету, поэтому и считать не собираюсь. И создавать не собираюсь. Так сколько у тебя последователей? Я говорю, не говори гоп, пока не припрыгнешь. Цыплят, говорю, по осени считаю. Если, говорю, у меня, ну я этим самым не хочу сказать, что там 2 человека у меня... Кто меня слушает, спасутся, может и больше, может и меньше. Я просто так говорю. Если у меня 2 спасутся из 30, а у тебя из 200 ни один не спасется, так я спрашиваю, у кого больше детей? Ты хочешь сказать, у кого больше плевел? Но если ты подразумеваешь, что люди, которые не освящаются, это плевелы, так ты конкретно говори. У кого больше детей? У кого больше плевел? Если дети плевелы, они будут отвеяны. Спасется только пшениц. Поэтому и написано. У оставленной гораздо более детей, нежели у имеющих. В церкви людей побольше, широкие врата. А в Царство Божие узкие врата. И немногие находят этот путь, чтобы по нему идти. Немногие с этим соглашаются. Но из этих немногих, спасенные будут из этих немногих. А из тех плотских, которые заключили Ветхий Завет, которые являются детьми Агари, если они остались в рабстве греха, они не будут наследниками, они не будут оправданными и не будут спасенными. Поэтому у неплодной, которая гонится не за количеством, а за качеством, в принципе, в перспективе, в числе спасенных будет гораздо более детей, нежели у тех, которые ходят массово в церковь, но не идут путем освящения. И дальше Павел говорит, мы, братья, не имеется в виду, мы все сегодня, вот современные все церкви, все, кто ходит в церковь, не об этом речь идет. Мы, то есть те, кто является Вышним Иерусалимом, для кого Сара является матерью всем нам. Мы освященные братья, дети, заметьте, обетование по Исааку. Бог дал обетование, будешь делать. И мы сказали, будем делать. И по этому обетованию мы что-то делали. Мы достигли обетования, обетование исполнилось в нас, мы освятились, потому что шли по Божьему пути, предначертанному им. Мы дети и по Исааку, то есть дети Сары, но по Исааку, а не по Измаилу через от Агари. То есть, заметьте, в церкви есть дети Агари и дети Сары. Потомки Исаака и потомки Измаила. А теперь смотрите, что Павел пишет. Лишнее доказательство того, чьи мы дети. Слушайте, но как тогда, заметьте, рожденный по плоти, кто? Измаил. Гнал рожденного по духу, кого? Исаака. Или там Иаков, извиняюсь, Исаак, извиняюсь, Исав Иакова, да? Как тогда рожденный по плоти, заметьте, признак духовности, в кавычках, конечно, я имею в виду, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Как определить, кто дети Исаака, кто дети Измаила, кто Агари, а кто Сары? Кто кого гонит, кто кого ненавидит, кто на кого раздражается, кто кого проклинает, тот и Федот, тот и дитя, извините, незаконно рожденная от Агари. Я не собираюсь никого гнать. Я не принимаю, я никого не исключаю. В церкви этим занимаются. Далее. Гонят не того, кто плотской, но я не говорю, что надо гнать. Но уже если было бы гнать, то уже гнать бы надо было бы плотского. Гонят того, кто открывает людям глаза на Писание. Гонят того, кто говорит о том, что должны жить свято. О чем это говорит? Тот, который бедный, я человек, я ничего не могу сделать, гонит того человека, который говорит, я не бедный человек, слава Богу, Бог мне открыл закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Вот линия, которая разграничивает в одной церкви две категории людей. Одни дети, сыны, дочери, а другие рабы. Рожденные по плоти, рабы греха гонят свободно. Что же говорит Писание? Вы помните, да? Бог сказал Аврааму, изгони рабу. Откуда? Из своей семьи. Ты, Авраам, не будешь с нею вместе на небе. Изгони рабу и сына ее. Вы понимаете, какое иносказание? Если мы заключили Новый Завет, то есть Бог вложил законы свои в мысли и написал их на сердцах, если мы заключили Новый Завет, то Бог является нашим Богом, а мы его сыновьями и дочерями. Мы не рабы, мы свободны. Если мы заключили Ветхий Завет, символы, обряды и рабство греха, то мы дети плотские, рабы. Что же говорит Писание? Изгони рабу. Это Бог сказал Аврааму. И Бог скажет, в конце концов, изгони из церкви, изыми оттуда вот этих людей, вы помните, в конце, Сын Человеческий сядет и будет судить, и отделит злых от добрых, плевел от пшеницы, помните, да? Худую рыбу и добрую рыбу разложит по сосудам, добрую, а худую выбросит вон. Изгони рабу и сына ее, то есть все, кто ходили в церковь, веровали, оправдывались, как они считали, верою в заслуги Иисуса Христа, получали вначале вменяемую праведность, но так и не пришли к наделяемой праведности Христа. Это раба, это рабы греха. И будет сказано, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы, фарисей, саддукей, иудаист не будет наследником в Царстве Небесном вместе с Сыном Свободным. Только, заметьте, если он не будет наследником, не вступит в наследство, не будет взят на небо, то он и не получил оправдания, потому что только оправданного небесным судом могут сделать наследником вечного блаженства мира. Изгони рабу. Заметьте, сегодня раба изгоняет сыновей. А потом будет наоборот. Изгони рабу. Ну, это уже Христос отделит. Изгонит эту рабу и сына ее. Ибо сын рабы, сын греха, рабы греха, находящиеся в церкви, никогда не будут наследником вместе с сыном свободные, то есть с теми, кто свободны от греха. Итак, братья, подводим итог. Мы дети, не рабы. Мы, вы поняли, мы, это не все мы. Мы прочитаем с вами в следующий раз пятую главу, где сказано, кто такие мы. Те, которые Христовы, вот Павел имеет в виду мы, они распяли плод со страстями и похотями. И там написано плод духа. Они будут иметь плод духа. Любовь, радость, мир. Там не будет обид, недовольства, раздражения, зависти, гордости, обид, жадности, блуда и так далее и тому подобное. Вот кто мы. Ну, а для нас последний вопрос, как говорится, на прощание сегодня. Так вот, мы дети рабы или дети свободны? Загадка такая. Мы должны сами определить. Чтобы определить, нужно использовать простой рецепт. Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. И узнаешь, кто раб, а кто свободен. Ну, если узнаем, что мы рабы, но это еще не страшно, еще дверь благодати не закрылась. Завтра можно что-то менять. Или сегодня уже даже можно начать. Но сегодня, мы как вчера вспоминали, лето Господне благоприятное. Давайте не будем похожи на стрекозу, которая лето красное пропела и оглянуться не успела, как зима катит глаза. Давайте благоразумно использовать наше время, которое Бог дает. Время благодати. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Божьих всем благословений и до следующих встреч, которые, как всегда, у нас происходят по пятницам и субботам. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.